Значит, сегодняшняя тема, как мы уже договаривались с вами прошлую субботу, тема, которая была начата нами прошлую субботу, и вы помните, она называлась «Не страшитесь ни в чем противников». Это для них есть предзнаменование погибели, а для вас спасение. То есть вот эту тему мы затронули в прошлый раз с вами. Коснулся я таких простых аспектов, значит, этого стиха, да, я говорил о том, что мы не должны иметь чувство собственной вины, чувство страха перед кем-то. Приводил вам примеры, это может быть и пред властями, да, это может быть и, как говорится, в церкви, члены церкви перед, допустим, вышестоящим церковным начальством, перед пастырями, допустим, тоже не должно быть, потому что мы в какой-то степени своим страхом кому-то как бы вкладываем в руки меч. Да, мы рабы, с нами делайте, что хотите. Иногда с нами кто-то поступает именно потому так, как нам, в общем-то, и не нравится. Потому что мы себя именно так поставили. Мы боимся, мы трепещем, мы никто, а вы все. И кто-то постепенно входит в это состояние, такое чувство, что он начальник, что он всегда прав, что он может с кого-то спрашивать, а мы как будто бы чувствуем какой-то вины. Хотя вины никакой, в принципе, как бы и не было, да. Я приводил вам такой пример, что это бывает и в семье, и между мужем и женою, родителями и детьми, да, существуют страхи. И эти страхи в какой-то степени уже нас предрасполагают к поражению. И я приводил вам такие примеры, что... Вы знаете, что кто обычно в спорте, в жизни, там, в борьбе, там, или где-то еще, там, на войне в каких-то ситуациях, да, кто побеждает, как правило? Тот, кто настроен только на победу, да. Кто, как правило, проигрывает? Тот, кто внутри, еще до начала схватки, еще до начала спортивного состязания или до начала боевых действий, уже в страхе, что мы проиграем. Я не раз... Вот вспоминаю и собственной жизни, и вот так из своих собственных наблюдений за кем-то, да. Вот, допустим, в спорте люди говорят, вот у спортсмена открылось второе дыхание, и он как бы одержал победу в состязаниях. Вопрос как бы, почему у этого открылось, а у того не открылось второе дыхание? Я что хочу сказать? Люди бегут, ну, допустим, возьмем для примера бегунов, да, люди бегут зачастую на пределе своих физических возможностей. Наступает такой момент, он уже просто, вы знаете, как бы внутри идет борьба, о которой мы постоянно с вами говорим, между разумом и чувствами. Разум настроен на то, что мы можем победить, что это возможно, что у нас есть Христос, да, и в спорте разум как бы говорит, да, можно, да, нужно выложиться. А сердце, оно такое, ой, я уже не могу, все, я так не выдержу, нет, бег очень стремительный, нет, нет, все, с меня хватит. И человек внутри соглашается с тем, что он не одолеет своего соперника. Как только он согласился с этим, как только допустил вот этот страх, будем так говорить, на нервной почве деморализует нас внутренне, да? И заметьте, как только пропадает настрой, мышцы обмякли, такого задористого духа не стало, человек опустил руки, он согласился с поражением, и я что хочу сказать, все, и физическое тело как бы говорит, слушаюсь, выполняю вашу команду. Тело обмякло, сил не хватило, и человек говорит, вот у меня не открылось второе дыхание. А почему у того открылось? Тот был настроен на победу. Я вспомню еще тоже такой пример, ну как-то занимался спортом до армии, и тоже были соревнования, и знаете, такой вот, у спортсменов зачастую есть такое перед стартом, перед состязаниями какой-то такой внутренний нервный мандраж. Человеку даже перегорает. И когда там судья на старте дает сигнал к старту, да, к движению, Многие вот в этом ожидании нервничают, кто фальстарт совершил, кто вырвался раньше, потом опять по-новому, опять всем на старт, потом опять кто-то другой сорвался, да, и я хочу сказать, вот это чувство такое, вы знаете, уже страх, как будто бы, нет, чтобы прийти спокойно, нет, чтобы расслабиться, да, ну, бывает зачастую людей этому и не учат, и спортсменов, да, тем более непрофессиональных, и вот этот мандраж, он внутри делает человека абсолютно бессильным. И когда уже кто-то рванул, а ты засиделся на старте, ты уже внутри вообще согласился с тем, что все, пропало, и дальше нет никакого настроения у тебя уже бороться, ты уже как бы опустил руки, потерял надежду, да. Так я говорю, у меня была такая ситуация тоже. Один фальстарт не у меня был, второй опять не у меня, а каждый раз дергаюсь, и каждый раз всех на старт как бы возвращают. И в конце концов, опять я уже думаю, ну, чтобы мне еще не выскочить прежде сигнала судьи. Естественно, я вообще проморгал, все рванули, я последний, как говорится, со старта. И что хочу сказать, согласился с поражением, согласился, что просто, как говорится, дойду до финиша, как будет. Вот на почве вот этого вот такого, будем говорить, внутреннего страха. А страх, он деморализовал физические силы. Ну, а потом, думаю, там все равно проиграл, успокоился. А ну, дай попробую. И начал потихонечку набирать скорость. Смотрю, догоняю одного, обгоняю, смотрю, второго догоняю, смотрю, третьего, четвертого. Смотрю, тут еще и за медали можно это как бы побороться. К чему я это говорю? Да, ну там занял третье место, но хочу сказать вообще, что на старте вообще было такое пораженческое настроение, что уже ничего не будет. Так я что хочу сказать, вот, страх, он не союзник нам, тем более христианам, да. Страх – это настрой на поражение, это согласие с проигрышем, да. Поэтому мы и говорим, не страшитесь ни в чем противников ваших. То есть от нашего психологического настроя будет зависеть то, чего мы достигнем. Но, конечно, у этого психологического настроя должна быть определенная подоплека. Мы должны внутренне быть настроены, и для этого должны быть определенные условия. Спорт – это спорт, война – это война, сражение – это сражение. Мы же, христиане, ведем войну или ведем борьбу. Это не спорт, где, в принципе, выиграл или проиграл, ну, по сути, ничего, как говорится, в жизни не изменится, да, тем более кардинально. У нас борьба с сатаною, у нас борьба с людьми. Зачастую люди противятся друг другу, зачастую они спорят друг с другом, соревнуются. Но я хочу сказать, мы христиане, и от того, что мы испытываем внутри, да, и почему мы испытываем страх или бесстрашие, будет зависеть, даст нам Бог победу. Ну, здесь победа, может быть, слово и не совсем будет правильное, но я как бы просто выражаю мысль, что будет зависеть, победа у нас будет или нет. То есть, если идет диспут, мы одолеем нашего собеседника или не одолеем? Докажем, сможем ему доказать свою правоту или не сможем? Но я что хочу сказать, нет уже у нас такой цели, вот доказывать свою правоту, а может быть, я и не прав. Иногда люди говорят, страха не должно быть ни перед кем, мы люди, мы должны там стоять. А я говорю, а ведь иногда и страху есть же место. И я хочу сказать не только о том, что вот мы не должны страшиться, что иногда страх — это и хорошее дело, и этот страх может быть и от Бога. Поэтому мы будем говорить сегодня об этих аспектах. Ну и первое, о чем я хочу сегодня вам сказать, я буду говорить вот о чем. Для того, чтобы ни в чем не страшиться, не бояться наших противников, да, нам необходимо в первую очередь бодрствовать над своим внутренним состоянием, чтобы не перейти границу дозволенного и не проявлять глупость, упрямство и самонадеянность. Почему я говорю, эти понятия и переход между ними, понятия близки, переход зачастую бывает очень незаметным, да? Вот да, мы не боимся ни в чем противников наших. Ну, пример я такой приведу. Ну вот каждый из нас попал в свое время в какую-то церковь, и каждого из нас в какое-то время научили, что мы в настоящей истине. И из другой церкви точно так же человек научен, из третьей, из пятой, из десятой. И вот жизнь нас сводит, мы начинаем, ну допустим, поступать по этому стиху. «Ни в чем не страшитесь противников ваших», то есть «не прислушивайтесь никому, стойте на своем, потому что вы в истине», да, и зачастую мы так и делаем, «стойте на своем», извините, уже вплоть до смерти, да? Ну и что получается? Спор. А кто может сказать, что... кто имеет такое основание, что, ну, чтобы быть убежденным, что я прав? А ведь, может быть, я и ошибаюсь? И поэтому, когда спорят двое, трое представителей разных конфессий или люди, которые ставят разные точки зрения по поводу одного и того же вопроса, что... Не страшиться, стоять на своем, не сникать перед противником, может быть, в каком-то случае это и правильно, и хорошо, но при условии, что мы сами правы, что мы не самонадеянны, что мы не в заблуждении, это нужно точно знать, в этом нужно быть точно убежденным. А ведь зачастую бывает и так, что меня научили, мне внушили такую уверенность, и я просто, извините, глупо, ограниченно, не обращая внимания на доводы своего собеседника, просто стою, как говорят, как кошка, как не бросай, все равно упадет на лапы, да. Так и мне, что ни говори с Библией, я все равно стою на своем, я упрямый, я стою в истине, я так думаю, и при этом проявляю элементарную самонадеянность, гордыню свою, да. Я говорю о том, что нам нужно бодрствовать, нам нужно иметь точное знание, быть точно убежденным, что я прав. Потому что, да, я могу быть, не страшиться противников, как бы мужественным, нет у меня страха перед кем-то, но я при этом могу незаметно перейти или могу и находиться в этом состоянии, что буду упрямый, извините, как баран, и самонадеянным, да. И этот переход очень такой, будем говорить, малозаметный, да. Точно так, вы знаете, есть такие стихи, вот, допустим, Иова 36 глава, 17 стих. «Суждение и осуждение близки». Смотрите, «суждение», добавляется одна буква «о», «осуждение близки». Но это совершенно разные понятия, да? Мы можем начать с суждения, вот сели мы разговаривать, и начали беседу свою с суждений, то есть с рассуждений, спокойного такого, незлонастроенного рассуждения о ком-то, о чем-то, допустим, да? И мы можем не заметить, как начнем, говоря просто факты какие-то о человеке, может быть, нехорошие факты, да, мы не заметим, как наша интонация изменится, и мы уже с неприязнью будем говорить о тех же его недостатках, и будем уже не судить, а не суждением заниматься, а осуждением. Поэтому, заметьте, вот переход очень такой близкий. Есть, знаете, есть такое слово в Библии, дерзай черь, допустим, Христос говорит женщине, да, есть понятие дерзать, а есть дерзить. Смотрите, точно так же близки понятия, да, но дерзать, то есть ты заслужил, ты заслужила, проси у меня, не бойся, ты имеешь для этого основание, это дерзать. Это как бы Христос говорит этой женщине. И дерзить, не заслужить право, делать все наперекор Богу и просить, дерзить, причем не страшась Бога, просить: «Боже, дай, и я верю, что ты мне дашь». Но это называется дерзость. Ты не заработал, или как ребенок не выполнил ни одного задания, которое ему сказали по дому сделать родители, да, а потом подходит и говорит: «Вы же мне обещали мороженое купить». За что? Вот это называется дерзость. Так я к чему это говорю? Смотрите, вот как многие понятия близки и очень такой незаметный переход перед ними. Близки внешне, но внутренне это не одно и то же, это прямо противоположное понятие. Вот я приведу вам еще такой пример из Галатам 6.1. Братья, если впадет человек в какое согрешение, то вы, духовные, исправляйте такового в духе кротости. То есть, заметьте, дух кротости, с каким нужно, то есть без повышенной интонации, без высокомерного такого взгляда, без настроения такого учительского, да, дух, вы, духовные, исправляйте такового человека, кто впал в согрешение какое-нибудь, да, в духе кротости, смотрите, наблюдая каждый за собой, чтобы не быть искушенным. Чем? Будете исправлять такого в духе кротости, а противник ваш будет не совсем кроткий, а он начнет оправдываться, начнет на вас нападать и вас обвинять. Вы не заметите, как изменится ваша интонация, вы начнете с ним воевать, потеряв контроль над собою, и будете искушенным перейти на тот же уровень, на котором находится вот этот нападающий на вас согрешивший человек. Вы станете с ним заодно, станете ругаться, станете спорить, станете нападать, как это делал он по отношению к вам. Далее. Чтобы не страшиться ни в чем наших противников, нам необходимо иметь законное основание для того, чтобы не страшиться и иметь мужество стоять за правду. Я думаю, вы понимаете, о чем я говорю. Заметьте, для бесстрашия должно быть законное основание. И я вам хочу привести некоторые примеры. Значит, примеры такие. Вот прочитаю сейчас. Значит, стих, это второе послание Тимофея, вторая глава, пятый стих. «Если же кто и подвизается», я добавляю такие слова, «не страшится никого, настроен на победу, поступает как бы вот это по этому стиху, не страшитесь ни в чем противников, если кто и подвизается, не увенчивается, если незаконно будет подвизаться, то есть не будет иметь законного основания для того, чтобы проявлять бесстрашие. Еще такой пример. Это Римлянам 13 глава с 3 по 4 стих. 3 по 4 стих. «Ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых». Речь идет об отношении простых граждан страны к начальствующим в своей же стране. Начальствующие страшны, заметьте, для кого страшны и кто их должен как бы бояться, да, и кто не должен бояться. И начальствующие страшны не для добрых дел, а для злых. То есть, если ты делаешь зло, делаешь преступление, нарушаешь закон, то заметьте, тут стих «не страшитесь ни в чем противников», то есть начальствующих, не к месту будет совершенно, да? Если ты делаешь злое, то ты будешь иметь страх, ты не будешь спокойным, ты будешь в чувстве страха пребывать. Дальше. Хочешь ли не бояться власти? Хочешь ли не страшиться? Я сюда добавляю не только власти, а хочешь ли не бояться людей? Хочешь ли не бояться Бога? Значит, смотрите, хочешь ли не бояться власти? И смотрите, какой простой ответ. Делай добро и получишь похвалу от нее. Смотрите, есть закон, ты его исполняешь. Ты можешь не бояться власти. Почему? Я этого не делал. Я сейчас не беру такие аспекты нашей жизни, что иногда ты можешь быть невиноватым, кто-то может на тебя что-то наговорить лишнего, даже могут захотеть тебе сделать зло, и найдутся свидетели, да? И то я говорю в этих случаях. не нужно бояться, понимая, что мы с Богом, что есть Бог, что еще и Бог может вмешаться, каким образом я сейчас конкретно не говорю, да, но может и произойти, ну, в буквальном смысле чудо. Бог может нас защитить. Не сделали зло? Не бойтесь, даже если на нас какой-то поклеп был. Даже если против нас все сговорились и решили нас посадить там в тюрьму или сдать властям, чтобы таким образом нас убрать, как бы, да, из конкурентной борьбы, допустим, как это бывает в бизнесе, да, или еще что-либо. И знаете, в жизни такое бывает. Так вот, смотрите. Хочешь ли не бояться, заметьте, основание для того, чтобы не бояться, не страшиться противников. Хочешь ли не бояться власти, делай добро и получишь похвалу от нее. Все, ты имеешь основание не бояться. Ибо начальник есть Божий слуга тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся. Обратите внимание, что для страха есть место «бойся». Ибо он не напрасно носит меч, он Божий слуга, отмститель в наказание делающему злое. И я пример такой вам приведу, да, в жизни. Ну, и сами вы знаете, может быть, бывали в таких ситуациях, может быть, с людьми подобными встречались, да. Но ситуации бывают такие. Вот человек сделает преступление какое-то, там или обокрал кого-то, или допустим, там кто-то с чужой женою, в момент отсутствия ее мужа сожительствовал, да, или блудил, да. И я что хочу сказать. При встрече этого мужчины с мужем этой женщины, с которой он блудил, он прячет глаза и имеет страх, потому что думает, а вдруг он как-то узнает, а вдруг там или жена проговорилась, или вдруг кто-то скажет, что видел, как этот мужчина заходил к твоей жене, когда ты был в командировке, да. И он все время живет в ожидании возмездия. Сказать, а ты не страшись. А он понимает, что он делает преступление, поэтому и чувство страха присутствует. Поэтому он и переживает, как бы тут, может быть, даже и молится, если неверующий, чтобы муж не узнал, потому что муж здоровяк и может ребра ему посчитать. Понимаете, да? Если мы виноваты, то мы будем бояться. Если человек украл, если человек делает какое-то преступление, вы обращали внимание, что человек не спит ночами? Как только машина останавливается около его дома, он сразу вскакивает, смотрит в окно, а не полиция ли приехала и не за мной ли? То есть, смотрите, бойся написано, да тут можно и не писать бойся. Внутри человек уже понимает, что делал преступление, и этот страх говорит о том, что он, пусть даже подсознательно, но понимает, что он достоин наказания. Поэтому и вскакивает ночью. Поэтому и сны ему снятся такие, что его арестовали, он вскакивает и говорит, слава Богу, что это был только сон, да? Теперь смотрите, вот если дома бывает, ребенку сказали, вот там папа или мама купили вот это вкусненькое, мы вот поделили на всех, вот каждому поровну, и каждый должен съесть как бы свою часть. Ну, это такое иногда говорят, когда есть, бывают такие любители, съесть что-то другое, не подумав о ком-то, да. И, допустим, ребенок пришел, взял и съел уже чужое. И заметьте, даже когда он протягивал руку, у него уже был страх. Почему? Потому что он знает, что это нельзя делать. Но ему очень хочется, и желание съесть превозмогает желание нельзя. И чувство, что всем надо как бы поровну, что должна быть какая-то справедливость. Далее, он это взял. А теперь, обратите внимание, он ходит постоянно с чувством страха. Мать заходит, а он что-то там глаза куда-то прячет, все время избегает. Он боится, что мама глянет или папа глянет, и на тарелке одной порции, а может и нескольких нет. И вот у него есть чувство страха. Далее. Ну вот вы видите, допустим, там в церкви ситуации такие бывают, что кого-то несправедливо... Ну, там осуждают за что-то, да. Подняли его, как говорится, этого человека, его вопрос на рассуждение церкви. Может, кто-то его недолюбливает, может, кто-то против него настроен и других настраивает. Я сижу, вроде как бы понимаю. Понимаю, что надо заступиться. Но почему-то есть у меня страх, и я за него не вступаюсь. Почему? А потому что я знаю, что кто-то когда-то вступился, и того человека уже нет в церкви. Типа, ты вот смутьян, ты вот против церковного порядка, ты против пастыря и так далее и тому подобное. И вот человек в таком вот страхе, да? А бывает такое, что и меня когда-то защитил кто-то, вот этот, который на кого-то нападает, он меня защитил. И если меня уже защитили, я не могу сейчас другого защитить против этого же человека или от нападения этого человека, который меня защитил, да? И получается, я не могу, хотел бы, понимаю, что надо вступиться за человека, но я понимаю, что тот скажет, я тебя защитил, а ты мне вот так получилось. Отомстил, отблагодарил, да? Заметьте, я как будто бы уже купленный. Я уже в каком-то таком чувстве страха, да? Так вот, я хочу сказать, чтобы не иметь страха, нужно иметь какое-то основание, да? Если я не украл, то я могу при обвинении сказать, а почему ты говоришь, что я украл? Ты что, видел? У тебя есть свидетели? То есть, вот оно бесстрашие, вот оно мужество, на которое меня может подвигнуть моя совесть, если она добра, да? Далее, смотрите, мы вот перед Богом зачастую, мы вот знаем, что можно делать, что нельзя. Ну, иногда, как и у того ребенка непослушного, знает, что нельзя, но хочется. И у нас так бывает. Мы знаем, что этого нельзя, но сильно хочется. Ситуация какая-то, я могу удовлетворить свою какую-то похоть. И я хочу сказать, да, я иду и делаю. Что я испытываю внутри, или что испытывает каждый человек при этом? Сначала страх, потом, ладно, все так делают. Но, я говорю, как бы мы себе не внушали. Наступает момент, да, мы днем там, может быть, не молимся, Бога не вспоминаем, вроде более-менее это как-то забылось, я уже сделал, сейчас я уже не делаю, как бы, да. Наступает момент вечером, зачастую надо молиться, хочется сказать, Господи, прости меня за мое поведение, а как же прости, когда ты делаешь сознательно грех? Как прости? Чувство страха. Сказать, Господи, прости, так и стыдно молиться. Почему? Потому что чувство вины, потому что ты это делал сознательно. И заметьте, хочешь не бояться Бога, сделай так, как Он пишет в Писании, как Он Духом Святым тебе подсказывает. Сделай, прояви послушание, и тогда ты будешь иметь мужество не страшиться Бога. Ты придешь пред лицо Божье, ты будешь молиться, Бог будет милостив к тебе, лицо Его обращено к тебе, твоя совесть спокойна, ты не страшишься, говоря, Господи, ты обещал в своем Писании дать просящему тебя то-то и то-то. А если я делал все наоборот, как я могу сказать, Господи, ты обещал в Писании дать то-то и то-то? Бог скажет, и я сам это понимаю, а ты что, не читал, что все мои обещания стоят на условии, если ты будешь исполнять мои заповеди и постановления? Так вот, смотрите, для того, чтобы не страшиться противников, нужно иметь обязательное убеждение, что ты действительно ни в чем не виновен. Ни перед людьми, ни перед Богом, ни перед начальствами, ни в семье. Муж, который изменяет, он тоже зачастую прячет взгляд свой от жены. Дети, которые хитрят, они точно так же с чувством страха прячут глаза, отводят в сторону. Но если ты делаешь честно, поступаешь, да, делаешь все справедливо, то ты не будешь ни в чем страшиться противников, начальников, или не будешь бояться никакой ответственности. наше состояние внутреннее должно быть основанием для того, чтобы не иметь страха ни перед кем. Далее. Вот стих прочитаю. Откровение 2 глава, 10 стих. «Не бойся ничего». Почему так сказано? «Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть». То есть речь идет о гонениях, о преследованиях, о тюремном заключении, а может быть и о смерти даже за Христа. «Вот дьявол будет ввергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас. И будете иметь скорбь дней 10, будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». Но вы знаете, есть и такой стих, что «если отдашь тело на сожжение, а любви не имеешь, то я медь звенящий, а не кимвал звучащий». Смотрите, чтобы не бояться ничего, чтобы все претерпеть, что необходимо? Я пример вам приведу. Почему человек зачастую боится смерти, даже за Христа? Я не говорю, есть же и фанатики, есть, которые не имеют основания для мужества, проявляют мужество и могут умереть вроде бы за Христа в своем упорстве, в своей гордыне и так далее и тому подобное. Я эти примеры как бы не беру сейчас во внимание. Я о другом сейчас говорю. Почему человек боится смерти? А потому что он понимает, что если он умирает, а за ним должки, а за ним грешки тянутся, а он в них не раскаянный, а он не научился самоотречению, он не распинал свою плоть по жизни, поэтому он трясется и хватается за эту жизнь, хотя она полна скорбей. И заметьте, кто не будет бояться смерти? Кто боится греха, боится сделать грех, кто чувствует, что пред Богом живет по совести. Заметьте, такому человеку на смерть не страшно идти. Он привык умерщвлять свою плоть. Он привык жить по-божьему. Поэтому он не боится ничего. И он знает, что да, он будет со Христом. Но если человек имеет грешки, имеет тайные грешки, а в них он не раскаялся, у него уже будет страх перед смертью. Поэтому человек должен, еще раз говорю, иметь основание, чтобы не бояться ничего и никого. Далее. Человек должен понимать, даже вот бывает страх такой чисто животный перед кем-то, перед теми же истязаниями, побоями, тюрьмой, там, виселицей, костром и так далее. Бывает чисто физический страх такой, чисто. С другой стороны, человек должен размыслить, почему не надо бояться. Если нет за тобой грешков, если нет за тобой должков пред Богом в плане наших грехов, да, то почему ты боишься? Я пример хочу привести. Человек боится физической смерти. Ну хорошо, значит, нужно предательство. Далее. А когда ты предашь Христа, разве ты будешь ходить уже со спокойной совестью, что спас свою шкуру? Ведь у тебя еще больший страх. Теперь ты будешь жить в страхе, как Иуда в нем жил, да? Предал Христа, а потом пошел повеситься, потому что он не мог совладать с этим страхом. Он понимал, что он сделал что-то не то. Далее. Если ты боишься, тебя же сделают рабом. Тебя сделают рабом, и ты будешь униженным. Сядь поразмысли, растоптанным, а тебя будут ноги вытирать, потому что, смотрите, если ты не боишься, тебя убьют. Если ты боишься, тебя никто не уважает, все понимают, что ты предатель, трус. И даже если ты на их сторону перейдешь, они понимают из-за того же страха, той же трусости, завтра ты, а я от этих отречешься, перед теми проявишь свой страх. Далее, я немножко уже говорил на эту тему, да? Это Луки 8 глава, 48 стих. Он, то есть Христос, сказал ей, женщине: «Дерзай, дщерь, вера твоя спасла тебя, иди с миром, дерзай, ты правильно делаешь». ты как бы имеешь основание. Это не дерзость, это не наглость. Дерзай, проси, имеешь право, верь, надейся и получишь. Следующее место Писания, которое я хочу прочитать, это все относится к тому, к той теме, о чем я говорю, что для того, чтобы не страшиться противников наших, мы должны иметь законное основание. Значит, это место, значит, первое послание Иоанна, 4 глава, 17-18 стихи. Любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире сём, как Он. В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Боящийся несовершенен в любви. Так вот, смотрите, стих тоже очень такой, с такой хорошей мыслью, да, смотрите. Любовь до того совершенства достигает в нас, я на что хочу обратить внимание ваше, сказано, любовь до того совершенства достигает в нас, то есть возрастание в любви и достижение совершенства любви, да, о чем говорит, что мы избавляемся от нелюбви, что мы освобождаемся от зла, от порока, от неприязни к человеку, мы освобождаемся. И заметьте, если мы освобождаемся от неприязни к человеку, освобождаемся от нелюбви к нему, то заметьте, мы возрастаем в любви, то мы имеем дерзновение, то есть мы можем иметь надежду в день суда Божьего, как бы, да? Какую надежду, какое дерзновение мы имеем, что Бог нас должен принять? Не в смысле «должен», да? Слово «должен» немножко как-то звучит не совсем красиво, да? А что, да, я жил по совести, поэтому имею дерзновение надеяться на помилование Божие и на причисление меня к лику спасенных. Поэтому заметьте, любовь достигает совершенства до такого, что мы имеем дерзновение, то есть мы не будем иметь страха в день суда. И я уже говорил вам, мы не просто в день суда должны прийти, не имея страха перед Богом, да, что каждый день Бог совершает суд. Каждый день мы чувствуем вот этот страх, если мы нарушили повеление Божье, мы не имеем дерзновения Богу что-то говорить, Господи, Ты обещал, тем более, как нас учили, поставь палец в Писание, покажи то место, скажи Богу, Ты обещал мне или всем верующим по вере их дать то-то и то-то. Мы не можем так сделать, потому что нам Бог скажет, ты поставил место на то Писание, которое ты сегодня нарушил. Поэтому мы не имеем дерзновения, а если мы все-таки просим, то мы все-таки дерзкие. Мы бесстрашные, но до глупости. И смотрите, мы можем не иметь страха перед Богом в день суда, только по какой причине, на каком основании, что поступаем в мире сём, как Он. Заметьте, если поступаем как Он, да, мы не будем иметь страха перед судом Божьим. Мы будем идти на суд, как на встречу с любимой личностью, с любимым Христом, с любимым Богом. Дальше, смотрите, в любви я немножко, интерпретирую этот стих. В любви нет страха. Я добавляю, в честности, если я всегда честен, в правдивости, если я всегда правдив, если я не обманываю, если я не делаю и не говорю ничего противозаконного, нет страха. Смотрите, тоже мысль какая интересная. Вот даже когда мы говорим о ком-то информацию, нас кто-то спросил, мы что-то говорим. Вы вот заметьте, что иногда внутри появляется желание где-то что-то приукрасить, где-то что-то не на все 100% точно передать, где-то что-то преувеличить. Знаете, мне один человек, рыбак, рассказывал, говорит, ну, один рыбак другому рассказывает, и вы знаете, как у рыбаков есть такое, что они любят преувеличивать размеры пойманной рыбы. Ну и тут он рассказывает одному другому рыбаку о третьем рыбаке, общим ихним знакомым, что тот поймал таких там карасей по 1,5 килограмма каждый. И, как говорит, начал говорить вот это, говорит, чувствую внутри какое-то такое чувство страха, потому что, а вдруг он сейчас пойдет к нему, а ведь он только недавно поймал, и вдруг он спросит, а тут, сказать, по 800 грамм. И, говорит, сразу появилось внутри чувство страха. То есть, заметьте, не добавляй никогда в разговоре ничего лишнего, да. Будь честен перед человеком, перед своей совестью. Вот что видел, так видел. Если спрашивают размеры, так скажи вот такие. Если спрашивают мнение о человеке, то скажи вот то-то и то-то. Не добавляй. Как только добавишь, как только преуменьшишь, так, как только приукрасишь, у тебя сразу возникнет вопрос, а вдруг это выяснится? А вдруг кто-то кого-то спросит? Или когда нас что-то спрашивают, а мы врем. А потом думаем, а вдруг он пойдет да спросит у этого человека? Ну мы же надеемся, знаете, своим сердцем глупым, что не пойдет и не спросит. А разум подскажет, а если спросит? А если узнает? А если встретится? А если уточнят? Заметьте, если мы что-то делаем, ну, даже так буду говорить, проходя рядом с чужим огородом, там, чужой огород, мы знаем, что это не наш, и мы срываем что-то. Или там кто-то едет на машине, остановился у дороги, вот смотрит, там, раньше было колхозное поле, совхозное, сейчас это бывает фермерское, да, вот смотрим, там, кукуруза, смотрим, там, подсолнух еще, да, это пойду и сорву. Заметьте, сразу начинаем оглядываться. А вдруг кто-то увидит, а вдруг где-то здесь есть сторож. И заметьте, идем, оглядываемся, сорвали, оглядываемся. Почему? Понимаем внутри, что этого не надо делать. Но идем и делаем. Или кто-то идет там, я говорю, каким-то браконьерским способом там на охоту, охотится браконьерским способом, или рыбу рыбачит браконьерским способом, да, заметьте, оглядывается. Пусть нету инспектора по надзору, но может быть рыбак или охотник, который сейчас возьмет и позвонит кое-куда, что тут кое-кто кое-чем занимается незаконным, да, и вдруг придут. То есть, заметьте, все, что... Вот если я беру у себя на огороде, у меня нет страха, я садил, я ем. Если я на соседском сорвал даже стручок гороха, я все равно оглядываюсь, почему? Уже есть страх. А вдруг увидят, а потом скажут, ты что, у меня горох рвал на моем огороде? Или почему с моей яблони взял яблоки? Ну, знаешь, у меня на моей яблони в этом году не вродило. Ну, ты мог спросить? Почему ты не спросил? И заметьте, все, что мы делаем противозаконное, заметьте, внушает нам страх. Или создает предпосылки, чтобы мы имели страх. Потому что это может выясниться, да? И что мы будем говорить? Ну, получится, украл. Хотя там, ладно сказать, украл стручок гороха, да? Ну, а что у тебя чувство страха? Не украл, взял. Но ты взял где, у себя или у кого? Так вот смотрите, чтобы не страшиться Бога, то нужно так жить, как Он говорит. Тогда и в день суда мы не будем страшиться. Наша любовь достигла такого совершенства, что мы будем иметь дерзновение, будем иметь надежду, что Бог нас помилует и примет в число спасенных. Чтобы не бояться суда, не бояться полиции или милиции, надо делать так, чтобы не за что было меня обвинить. Тогда мы не будем иметь страха. И если даже нас потянут, мы будем спокойны. И я хочу сказать, мы можем иметь надежду на то, что даже при несправедливом обвинении нас Бог может чудодейственным образом защитить. Хотите чувствовать себя спокойно? Хотите иметь мужество и не иметь страха перед людьми? Не обманывайте. Не добавляйте в разговоре ничего лишнего, за что не пришлось бы потом за что пришлось бы потом в случае чего переживать, да? Не берите чужого. Не делайте никакого преступления. Совесть должна быть чистой. Совесть должна быть доброй и спокойной. И теперь смотрите, если мы всегда честны, у нас не будет страха. Вот мы прочитали с вами, смотрите. Ни в чем не страшитесь противников ваших. Вот если просто прочитать, вот я никого и не боюсь, и мне все, как говорится, извините, по барабану, да, я вот исполняю Божий стих, ни в чем не страшитесь. А ведь Писание, смотрите, как друг друга дополняет, да? Чтобы не страшиться людей, начальствующих, судьи, полиции, не делай никакого преступления. Чтобы не бояться суда Божьего, живи по-божьему. Чтобы смотреть людям в глаза и не краснеть, будь перед ними честен. Я вспоминаю такой случай. Человек там, ну, у меня в жизни самого было такое. Человек говорит: Саш, тебе не надо, да, вот бесплатно у меня вот, ну, или выкинуть там, или, в общем, человек говорит, забери, а то выкинут, на улице будет хорошие вещи бесплатно. Ну, сказали, хорошо, я возьму, пригодится, бесплатно тем более, да, более-менее вещь такая, ну, нужная, шкаф практически там не поломанный, да, и такое, что пригодится, да. Ну, взял, привез домой, проходит время, этот же человек говорит, ты понимаешь, мы живем бедно, пенсия у нас маленькая, я на что хочу сказать, вот эти слова человек произносит с чувством страха, с чувством собственной вины. Ну, сказал же, что все будет бесплатно, вот возьмите. Ну, взял. Ты понимаешь, мы его могли продать. Муж говорит, что Саша должен мне столько-то и столько-то за этот шкаф. И я что хочу сказать. Знаете, ну, человек почему неуверенно говорит? Да потому что помнит, что говорил вот так. Так чтобы говорить уверенно, ну тогда, раз ты сказал бесплатно, да будут ваши слова, да, да, а нет, нет. А когда сначала бесплатно, а потом нет, то это от лукавого. И поэтому человек чувствует, что он сам же свое слово и нарушил. Хотите с дерзновением Богу сказать, Боже, ты обещал в своем Писании? Так... С дерзновением возьми и исполни то, что относится Слово Божие ко мне. Выполни Слово, волю Божью, так как оно гласит. Не будешь иметь страха. Не залазил в церковную казну, не бойся обвинений. Есть люди, которые боятся обвинений, даже если ты не заработал. Я говорю, а почему вы боитесь? Это вообще ложный страх. Не лезли, не были, можете поклясться. Можете призвать Бога в свидетели. Не бойтесь, ну понимаешь, все равно обвинение, все равно неудобно, как-то неприятно. Я говорю, зачем бояться? Живи спокойно, смотри в глаза. Тут зачастую бывает такое, что кто сделал преступление, тот смотрит в глаза и не краснеет. Извините, настолько обнаглел. А кто не делал и кого обвинили, тот прячет взгляд свой, как будто бы украл. Значит, смотрите. В любви, в честности, в правдивости, в порядочности нет страха. Совершенная любовь, добавляю, совершенная честность, совершенная правдивость, совершенная праведность, да, заметьте, изгоняет страх. Какой страх? Страх чувства вины. Страх, что нужно отвечать за какое-то несовершенство. И дальше сказано, потому что в страхе есть мучение. Человек мучится. И заметьте, там, где человек что-то нечестно сделал, нечестно кому-то неправдиво передал информацию, у него страх. И в страхе есть мучение. То есть он все время переживает, кабы это не выяснилось, кабы кто-то не узнал, кабы кто-то не заложил, кабы меня не привлекли к ответственности. И дальше сказано, боящийся, или по-другому скажу, страшащийся, переживающий, несовершенен, значит, добавляю немножко, несовершенен, значит, был в любви. Значит, он чувствует свою какую-то вину. Он не чувствует себя правым на все 100%. Поэтому, чтобы ни в чем не бояться противников, нужно быть совершенным. Желательно на все 100%, чтобы потом не было того процента, который меня будет все время приводить в состояние какого-то мандража, какого-то переживания. Да? Далее. Хотите, чтобы... Ну, если с кем-то беседуете, объясни. Хотите не бояться собеседника, да? Вот вам приходилось, наверное, такое встречать, свидетели Иеговы приходят, возможно, встречались с ним, и вот начинают говорить, а вы говорите, давайте вот поговорим на вот такую тему. И заметьте, тут сразу чувство страха, что люди не готовы на такую тему говорить. Они говорят, давайте мы сегодня на эту тему будем рассуждать, а вот в следующий раз мы подготовимся, будем говорить на ту тему. Подожди. А чего ты не готовый идешь вот такой? Почему ты уже заранее тему определяешь? А может, она мне не нужна или не интересна, да? А еще хочу сказать, любой идущий миссионерить, он понимает, в Библии есть много стихов, это может быть где-то на подсознании. В каждой церкви есть стихи главные, есть второстепенные, а есть ненужные, отмененные, но они находятся, и мы говорим, отменены, а о них Писание говорит, что надо, да, и мы их избегаем, мы боимся этих стихов, да, и почему мы как бы боимся кому-то что-то говорить или боимся какого-то вопроса, чтобы кто нам его не задал, какого-то неудобного, да, почему? А потому что мы где-то подспудно понимаем, что не все стихи нам понятны, что не на все стихи у нас есть разумное логичное объяснение в церкви, что есть стихи, которые просто затеняются, молча игнорируются. А если просто говорится, что не надо, хотя читаешь, вот, а надо, ведь написано, и есть это слово, да? В Писании. И мы же говорим, что все Писание боговдохновенно и полезно. Все. И вдруг потом кто-то объясняет, Ветхий Завет отменен. И когда человек говорит, не раз слышал такое, Ветхий Завет отменен. Следующая проповедь про десятину. Выходит пастырь, говорит, деликатная тема такая сегодня. Но как-то я заметил такой, какая-то такая неуверенность, какой-то такой страшок в интонации пастыря. И он говорит, мы должны исследовать Писание. И в Писании четко сказано, прокляты вы, если там не сдаете десятины. И это написано, где написано, так интонация понижается, Малахии. Почему интонация понизилась, почему страх появился? Да вчера буквально, прошлое собрание, ты говорил, Ветхий Завет отменен. Кроме десятины, из Ветхого Завета десятина относится. Так ты же говорил, что отменен? Вот потому у тебя такая вот интонация переменчивая становится, да? Или кто-то говорит, там, закон отменен. А я говорю, что, можно раньше нельзя было убивать, теперь можно убивать? И смотрю, смущение у человека появляется. Он понимает, что глупость, он сказал. Если ты говоришь, что закон отменен, почему Христос богатому юноше, я говорю, соблюди заповедь? Так они же отменены. И опять страшок. И после этого у человека какая-то такая неуверенность, потому что он начинает понимать, да, вот сейчас зададут вопросы, и я, как говорится, окажусь в луже с подмоченной репутацией. Ведь говорю, вроде бы понимаю Писание, на самом деле получается, что я ничего не понимаю и боюсь какого-то вопроса, да? Далее продолжим наше рассуждение. Хочу коснуться такого аспекта. Как практически должно проявляться или выражаться наше бесстрашие? Вот написано, ни в чем не страшитесь. Разве эти стихи говорят нам о том, что можно вот так нагло попирать людей, повышенной интонацией разговаривать с человеком, раздражаться на человека? Это тоже, смотрите, вот вроде похоже, а я никого не боюсь. А может, ты просто, извините, наглый? А может, ты просто беспардонно себя ведешь? Ведь и такое, я хочу сказать, некоторые говорят, написано, никого не надо бояться. И мы зачастую путаем, не зная границы, что такое бесстрашие, да? Что такое не иметь боязни? И мы говорим, мужественно надо говорить, без страха, я говорю, без стыда, без совести, напирать на человека, насиловать человека, осуждать его, говорить с раздражением. Это ты имеешь в виду? То есть, другими словами, бесстрашие, это вовсе не говорит о том, что мы можем так себя вести. Слово бесстрашие, слово мужество, как бы, да, оно не должно конфликтовать с другими понятиями библейскими, относящимися к нашему характеру. Человек может быть и бесстрашным, и в то же самое время может быть кротким и смиренным. И заметьте, вроде кротость и смирение, как будто бы, ну какое мужество у кроткого и смиренного, как бы у овечки, да? Ты бы либо кроток и смирен, а значит боязлив, да? Если бесстрашен, ты вроде бы не можешь быть кротким и смиренным. Да, а я хочу сказать, что Писание дополняет один стих, дополняется другим, да? И эти понятия бесстрашие, мужество и кротость и смирение должны вместе в содружестве, да, в союзе проявляться одновременно. Заметьте, ведь можно быть кротким и смиренным, это имеется в виду такое, что и прислушаться к мнению человека, да, и не перебивать, и не превозноситься пред ним, и в то же самое время также спокойно, заметьте, бесстрашие – это не крик, не шум, не гам, не раздражение. Это можно спокойно, с чувством собственного достоинства и с чувством правоты, как я уже говорил, но в этом нужно быть убежденным, сказать человеку мнение. Даже можно утвердительно его сказать, если мы имеем стопроцентную уверенность в том, что мы правы в каком-то вопросе, да? И я это говорю к чему? Что мы должны проявлять, вот как говорится, знаете, говорят так, спеши не спеша, да? Мы должны сказать мягко, но должны при этом с чувством достоинства какой-то вопрос, может быть, и отстоять. Но как отстаивать, конечно, не в духе спора, не в духе превозношения, не раздражаясь на собеседника или на противника, да? Спокойно сказать доводы, проявить бесстрашие, на любой вопрос ответить разумно на основании, аргументированно на основании Писания и практической жизни. Мы как-то понимаем, что если кроток и смиренный, мы говорим, вот Христос был кроток и смирен. Скажите, вот стихи есть такие, ударили в одну щеку, подставьте другую. Разве это говорит о том, что мы должны, не имеем права на защиту? Вы понимаете, Писание насколько непростое, жизнь, вернее, насколько непростая, а Писание именно вот эту непростую жизнь как бы пытается отобразить в своем слове, да? Ударили в одну щеку, подставь другую. Как это взять и применить к бесстрашию? Ведь, ну я хочу сказать, незаслуженные побои принять и не роптать, ведь это тоже говорит об отсутствии страха, что не боится. Это вовсе не говорит о том, что человек вообще превратился в тряпку, которую можно ноги вытирать. Но я хочу сказать, подстав ударили в одну щеку, подстав другую, да? Это вовсе не говорит о том, что человек не имеет права на защиту, когда его незаслуженно бьют. И мы в прошлый раз вспоминали слова Христа. Если я согрешил, то покажи. Я хочу сказать, смотрите, именно на мужество, на смелость, какую Христос проявляет, говоря эти слова. Говорит не с раздражением, не с задиристым мужеством, знаете, как говорится, нарывается на приключения, да? Спокойно его бьют. Он говорит, если я согрешил, скажи за что. Чтобы я знал, за что я получаю, я буду хоть знать, за что. Я соглашусь, что вы справедливо меня наказываете. Если же я не согрешил, то за что бьешь меня? Заметьте, это говорит о том, что человек не боится. Но я хочу сказать, нет ни повышенных интонаций, нет ненависти, нет раздражения, нет духа мстительности, есть кротость и смирение. И в то же самое время четкая позиция и четкое чувство стопроцентной правоты. Если я сделал вину, укажи. Если не сделал, зачем бьешь? Но его бьют. И он, в принципе, сдачи не дает. Кстати, хочу сказать, вы тоже, наверное, должны понимать такой стих. Ударили в одну щеку, подстав другую. Здесь не в смысле «на» и вот это, и вот сюда, и в бок, и поддыхало мне еще дай, да? Не об этом речь идет. Речь идет «ударили в одну щеку». Сами не лезьте и не подставляйте, потому что вас будут считать за дурачком, если вы сами говорите «ударить еще и сюда». Хотя в какой-то ситуации, кто скажет, каким тоном тут может быть иметь основание этот стих, и можно так будет сделать. Но здесь речь идет о том, что мы должны быть готовы еще принять удары и не ответить злом за зло. Будьте готовы получить еще, и будьте готовы, чтобы вы не ответили злом за зло. Мы уже говорили с вами, смотрите, вот бесстрашие, мужество и чувство собственной вины, чувство страха, да, должно проявляться и пред людьми, и пред Богом. Мы вот говорили, да, что и пред Богом может быть и страх, и может быть мужество, бесстрашие, дерзновение может быть, да, это синонимы одного и того же. И пред Богом, и пред людьми может проявляться и страх, и бесстрашие. Значит, если мы провели день в соответствии с нормами божественной морали, повиновались голосу Святого Духа, то у нас мир на сердце будет, у нас будет покой, у нас чувство удовлетворения от совершенства прожитого дня. Даже вот люди иногда говорят, мы же не знаем, вот как на нас Бог сегодня смотрел. Я говорю, а почему вы не знаете? В Библии написано, что мы можем знать, что если мы делаем что-то не так, у нас чувство вины, чувство страха. Дух Святой через нашу совесть нас осуждает, и мы ходим с потерей покоя. С чувством собственной вины ходим. Когда мы молимся, у нас внутри какая-то такая, знаете, вот, как говорят, знает собака, где сало зарыто, вот какое-то такое чувство страха. Как мы не знаем, мы пред Богом правильно прожили или нет, Он нас сегодня принял, оправдал или нет. Если у нас есть страх, значит, мы несовершенны в любви. Значит, за нами есть грешки. Может, мы их не хотим буквально называть. Зачастую мы и говорим даже, знаете, тоже со страшком. Господи, прости меня. И дальше такое чуть-чуть замедление в речи, в молитве. И говорим, может быть, я в чем согрешил. А ведь знаем, что не может быть в чем, а в чем-то очень конкретном. Так вот, я говорю, мы в течение дня можем знать, по состоянию, имеем ли мы дерзновение, имеем ли мы мир, покой, удовлетворение, а значит и мужество пред Богом просить у Бога, да? Совесть моя не судит, она добрая по отношению к сегодняшним моим поступкам, да? Или мы имеем чувство страха. Из этого Дух Святой нам показывает, что если имеем чувство страха, значит есть вина. Значит, мы ложимся спать, мы не прощены. Значит, вина есть, и если мы умрем сегодня, то, как говорится, на свою голову, с нераскаянным грехом. Мы каждый день, вот люди говорят, мы не можем знать, мы спасемся или нет, это воля Божья. Ну, знаете, может быть, отчасти человек и прав, но отчасти и не прав, и от большей части не прав. Мы можем знать, как мы прожили сегодня, можем иметь мужество, дерзновение, а можем иметь страх сегодня и знать, приняты мы сегодня или нет, прощены или мы нет. Мы можем это знать завтра, так, точно так же, как и сегодня, за каждый день. Ну и я хочу сказать, если мы живем с постоянным чувством страха, с постоянным чувством вины и стыда за наши поступки, ну как мы не можем знать, примет нас Христос или нет? Да тут понятно, что не примет. Он каждый день нас не принимал, не принимал, не принимал, в конце взял и принял. За что? Преступника. За преступление, да? Награду, венец на голову и вечная жизнь. Ну тогда надо всех брать подряд, чтобы было справедливо. Если живем, помните, второй раз придет Христос не для спасения, не для очищения греха, извиняюсь, второй раз придет не для очищения греха, а для ожидающих во спасение. Для тех, кто живет в состоянии постоянного спасения от греха. Живет по совести, живет по Духу Святому, делает все, как учит Господь. Нет чувства вины. То есть он спасается каждый день, слушая, повинуясь голосу Святого Духа, спасается от раздражения, от недовольства, от зависти, от обиды, от жадности, гордости и так далее и тому подобное. Кто находится в этом состоянии, заметьте, совесть его не судит. Он имеет дерзновение. У него нет страха перед Богом. Он может надеяться на то, что Бог его спасет. Вот мы читали, что если мы... любовь до того совершенства достигает нас, что мы имеем дерзновение в день суда. То есть мы можем знать наперед, мы спасемся или нет. Мы можем знать и на сегодняшний день. Вот если сегодня пришествие или сегодня смерть наступит, не дай Бог, да? Мы можем знать, что нас ожидает. Из чего можем знать? Из чувства страха, чувства осуждения, собственной вины, или из чувства мира, покоя, радости, а значит и бесстрашия. Нечего бояться, я ничего не сделал. Дальше. Хочу еще по такому аспекту с вами поговорить. Значит, прочитаю вам Евангелие от Иоанна, 16 глава, 33 стих. «Сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». Заметьте, слова Христа «я победил мир». Что они обозначают? Помните, Иоанн в первом послании пишет такие слова. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Помните? Ибо все, что в мире, вот характеристика мира. И Христос говорит, я победил мир. Что значит он победил? Похоть плоти, похоть очей и гордость житейскую. О чем слова Христа говорят? В мире будете иметь скорбь. Если вы пойдете за мною, Христос говорит, будете иметь скорбь по плоти. Когда вы начнете плоть смирять, когда вы начнете распинать свои пороки, плоть будет скорбеть, как дитя, приученное к груди материнской, и наступает момент, когда надо отрывать ребенка от груди, переводить его уже, как говорится, на автономное питание. Вообще, ко всему, к чему мы привыкли, а потом надо оставлять, плоть скорбит. Кто блудил, скорбь по блуду. Кто пил, скорбь по пьянству. Кто кололся наркотиками, скорбь плоти. То есть потребность ты ж давал, а приучил, теперь дай, а нет, у меня скорбь, у меня боль, у меня мне неприятно. И заметьте, Христос, говоря, я победил мир, в данном случае он ведет речь о чем? О мужестве, о бесстрашии пред сатаной, пред борьбой с собственными пороками. Мужайтесь, будьте мужественны, Не страшитесь, не бойтесь.
Кого?
Сатану. Не бойтесь мира, не бойтесь греха. Только ни в каком смысле не бойтесь греха, в смысле, что грешите. Нет, не бойтесь греха, как будто бы он непобедим. Не бойтесь в этом плане греха. Я победил мир, я победил грех. Будьте мужественны, будьте бесстрашны пред сатаной, пред борьбой с собственными пороками. И я хочу сказать, вот мы говорим, что ни в чем не страшитесь противников, да? Сатана разве не наш противник? Противник. И сатана он потому называется, потому что противник наш. Я не хочу сказать, что он слабый. Я не хочу сказать, что он глупый. Нет, он очень мудрый, только назло, да? Он еще не лишен той силы, той мудрости, какую он получил от Бога когда-то, когда был осеняющим херувимом. Но он не такой непобедимый. Христос сказал: «Я победил мир». Вот идет князь мира сего, во мне не имеет ничего, поэтому мужайтесь. Но я говорю, у многих христиан к их собственному стыду есть страх перед собственными грехами и пороками, боязнь борьбы с ним, нежелание даже, какое-то такое пораженческое настроение. И это именно, вот это чувство, да, внутреннее, это есть предзнаменование нашего поражения в борьбе с ним. Если человек боится борьбы, боится иметь скорбь, боится пострадать, заметьте, это страх. Хотя написано, ни в чем не страшитесь противников ваших. Сатана наш противник, и наш порок наш противник на нашем пути к вечности. Не страшитесь противников. Почему? Сначала скажу, почему мы боимся? А неудобство, а это скорбь, а хочется тихо, а хочется мирно, а хочется в покое пожить. Мне еще чего не хватало, еще и тут и так, как говорится, жизнь это борьба, а тут еще и с пороками еще борьба, да тут вообще и отказывать себе в чем-то, это и неприятно, это и больно. Мы в этом уже убедились, плоть наша сопротивляется, скулит, ноет, хнычет. Она не хочет борьбы, она хочет покоя. Хотя сама же потом и страдает от собственных грехов наша плоть. В то же самое время, как бороться, так нет. Лучше страдать от присутствия пороков грехов, чем страдать от того, чтобы их распинать. Все равно в какой-то степени они наши родные, мы к ним привыкли, и есть какое-то удовлетворение. Мы боимся порока, боимся борьбы. И заметьте, наш страх, это уже наш настрой на что? На поражение в борьбе с пороком. И заметьте, скажите, не из-за страха ли перед борьбой, не из-за страха перед скорбью, которую мы должны претерпеть, как и Христос, и Христос нам говорил, мужайтесь, я победил, все это преодолимо. Все это можно победить. Не из-за страха ли исходят вот эти... страх ли является причиной вот этих толкований? Закон отменен. Мы не под законом, а под благодатью. Мы верою, а не делами спасаемся. Делами закона не оправдается никакая плоть. Мы не под законом, а под благодатью. В смысле, а благодать толкование там тоже свое. Это все не из-за страха ли... Отрицание закона, отрицание борьбы, отрицание креста. Разве не из-за страха? И заметьте, толкования в церквях, которые называются Божьими церквями. Ну, они не являются Божьими церквями, они так сами себя называют. Что мы церковь Божья. Только мы, да? А почему вы Писание отвергаете? А почему эти стихи прячете? Почему их объявляете недействительными, отмененными, или их надо не так понимать в другом переводе. Заметьте, вот этот страх, он является мотивом главным наших толкований. И толкуют в основном это пастыри, как бы, стихи, да? И заметьте, почему? Исходя из каких мотивов они толкуют. Боятся борьбы, не хотят. Хотят жить хорошо, спокойно, удобно. Ведь если начать борьбу своими грехами, то надо потом в церкви вести борьбу с грехами народа, и нужно будет говорить народу прямо о их грехах. А и они тоже не хотят этого, этой борьбы, не хотят этой скорби и страданий. Они могут завозмущаться, не могут уйти, а у меня очередной страх, а за что я буду жить? Я говорил как-то, один американский пастор сидел, слушал мою проповедь, ему переводили, а потом, когда я кончил, он подошел и сказал, говорит, вот если бы вы у нас так в Америке вот так сказали все, как вы говорите про все пороки, в открытую причем. Тем более, я не называл имен, я просто сказал, что вот так вот люди делают, вот так написано, это нехорошо. И он сказал, если бы вы так сказали в Америке, в собрании, посредине вашей проповеди, весь бы народ дружно встал, вышел, и вы бы остались одни без церкви, в смысле без содержания. Я что мог ответить? Я говорю, потому я в Америку и не еду. Тут люди хоть еще не встают и не уходят. Ну, может, после встанут, уйдут. Ну, я говорю, уйду, так уйдут. Мое дело было сказать. Так вот я хочу сказать, они толкуют эти стихи. Почему? Вот так превратно. Потому что боятся, имеют страх перед страданиями. Не хочется терять мир и покой. Хочется жить спокойно и удобно. Понимаете, да? Отсюда толкование о том, что это нельзя, что сатана непобедим. Что грех нельзя победить, это только Христос. А Христос победил, потому что он имел не человеческую плоть, а божественную. Ну а если божественную плоть, то почему мужайтесь, почему мы в него должны верить? На каком основании мы в него должны верить и ему подражать? Мы в разных ситуациях, мы в разной плоти. У него получилось, потому что у него божественная сила, а у меня ее нет. Вот и все, и объяснение. Так вот, смотрите, мы еще не начали борьбу, а уже давно согласились с невозможностью их победить. Мы капитулянты еще до битвы. Мы трусы. Трусливые, боязливые. Хотя и говорим при этом, все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Все могу. А почему не можешь победить? Оказывается, не все можешь. Ну, понимаешь, ну, все могу, там, имеется в виду, что Бог даст силы и на работу, и детей, и перестирать, и там, да, так далее. Говорю, а про грех здесь не имеется в виду? Все могу. Ну, и Христос говорит, я победил мир, мужайтесь, и вы сможете. Тот же самый стих, та же самая мысль, только чуть-чуть другими словами сказано. Так вот, я говорю, мы говорим, все могу, укрепляющий меня Иисусе Христе. Мы говорим, что сатана уже давно побежден. Мы говорим. Я говорю, а почему мы тогда не можем победить, если он уже побежденный враг? Страх, значит? Страх перед борьбой? Страх перед неудобствами? А я хочу сказать, да, Христос, сатана побежден, но это Христос его победил. А мы даже не хотим заикаться о борьбе с сатаною. Еще такой момент. Вот этот страх, который присутствует у человека, да? И я уже сказал, на каком основании. Если есть чувство вины, если мы не все сделали по закону, не все честно, не все справедливо. Этот страх называется стыдом. Это то же самое, что осуждение совести. Это то же самое, что чувство вины, чувство несовершенства и так далее и тому подобное. И я хочу сказать... Этот страх, хотя написано, ни в чем не страшитесь, как будто бы всегда и везде, да? Но я хочу сказать, вот этот страх, вот мы уже говорили о том, что если делаешь злое, бойся. Так вот я говорю, вот этот страх должен присутствовать у нас, если мы чувствуем собственную неправоту. Вы понимаете? Он должен присутствовать, это глаз Божий, это осуждение Духа Святого через нашу совесть, это должно присутствовать. Если мы виновны в чем-то, то чувство страха – это нормальное чувство, с ним бороться не надо, и его, этот голос нужно послушать и сделать так, устранить тот изъян, значит, раскаяться в каком-то пороке, да, примириться с человеком, устранить какую-то нечестность, несправедливость, и только потом от этого можно избавиться. Бороться, как говорится, настраиваться на мужество в противостоянии, чтобы не стыдиться, не бояться, не чувствовать вины, этого не должно быть. Почему мы не смотрим в глаза людям, говоря им что-то? А потому что мы чувствуем свою какую-то вину. Я не раз, вот чисто даже так скажу по своей жизни, вот разговариваю с людьми, общаюсь, и вот кто-то, я вот, допустим, знаю, жизнь такая, знаете, я говорю, земля круглая, слухи все равно доходят. Кто бы, что бы за глаза не говорил, не делал, да. Вот человек слышит, кто-то обо мне там что-то говорит. Ну, так услышу, хочется сказать, ну приди мне, скажи, если ты меня любишь, мне же надо сказать в первую очередь, а не ходить по белу свету, если я виноват. Но зачастую я не виноват, а бывает такое, что вот человеку хочется что-то где-то во мне найти и начинает там, как говорится, к столбу придираться, да? А потом подходит, но он же думает, что я не знаю. Иногда бывает, даже я действительно не знаю, но человек подходит, начинает там говорить о какой-то любви ко мне, о каком-то добром чувстве, что он меня уважает глазами. То влево, то вправо, то вверх, то вниз, в глаза не смотрит. Думаю, все-таки где-то он что-то напакостил на меня. А иногда бывает, я знаю об этом. И вот смотрю, думаю, вот почему человек прячет глаза? Потому что чувствует вину. И я хочу сказать, это хорошее чувство страха. Мужество в данном случае ни к чему. Это говорит о том, что человек еще не совсем сожженный совестью, что есть еще надежда на исправление. А если человек делает пакости и в наглую говорит, не стыдясь, не краснея, в глаза нагло смотрит, то я говорю, это уже последняя стадия империализма. Это уже чувство, знаете, какое-то такое страшное. Беда может для этого человека быть неминуемой. Возможно, он перешел ту границу, когда говорят, хула на Духа Святого не прощается ни в всем веке, ни в будущем. Значит, вы понимаете, почему мы не смотрим в глаза? Чувство вины, чувство страха, чувство стыда – это нормально. Почему лицо краснеет, когда нас кто-то спрашивает о чем-то неприятном для нас? И я говорю опять, знает собака, где сало зарыто. Потому что мы на грани, допустим, разоблачения какого-то. Так я хочу сказать, если мы хотим, чтобы никогда не краснеть, в глаза смотреть, совесть, чтобы была чиста, вы понимаете, какое должно быть бодрствование, да? Чтобы всегда поступать, всегда говорить, нигде не добавить, нигде не убавить, быть честным, быть справедливым, быть благородным. И тогда можно применять к себе эти стихи. Ни в чем не страшитесь противников ваших. И, кстати, даже как мы отвечаем, если мы не краснеем, если мы действительно честны и благородны пред людьми, то я хочу сказать, даже наше спокойствие, пусть мы в тихом, спокойном, кротком духе это говорим, но наше спокойствие, наше благородство, наше бесстрашие приводит в смущение нашего противника. Он сам начинает понимать, что действительно так спокойно сказать и так спокойно посмотреть может только человек, который не чувствует за собой вины. Помните, я как-то приводил пример, за одного дедушку из Краснодарского края, когда я с ним познакомился, да? Я не буду эту историю полностью там рассказывать, да, но я что хочу сказать. Я вот что-то подумаю. И думал, что я вроде как бы прав. Но где-то на подсознании я понимал, наверное, что что-то неправ. Вот я подумал там, допустим, что, он там сейчас предложил кушать. И думаю, вот сейчас возьмет, он же баптист, да. Сейчас мне свинины как положит, или там, да, пусть даже с говядиной или курятиной. Я что же не буду кушать? И думаю, и я как-то так, знаете, в каком-то таком внутреннем страхе, в внутреннем смущении, я хочу сказать, Он глянул на меня, говорит: «Браток, ты думаешь, что я тебя накормлю мясом?» «Нет», говорит, «я вегетарианец». Так я хочу сказать, вот у него взгляд вот всегда был настолько вот открытый, настолько вот честный. Я даже это, наверное, говорил, когда вот о нем подробно рассказывал, что человек, у которого никогда не было конфликта с совестью. У него настолько нелукавый взгляд, настолько чистый, детский, неоскверненный, что я эти глаза, вот как бы, знаете, они у меня как образцово-показательные, чтобы сравнивать его глаза с глазами других людей. И он это говорил настолько вот просто, не боясь, потому что он как бы чист. А мне за свое осуждение, я вот как-то подсознательно понимал, что я осуждаю человека. Вот он меня накормит, вот он какой-то такой, вот он же не знает Писание, я же приехал, конечно, его исправлять. То есть вот у меня какой-то такой вот страх и чувство осуждения. И страх, что вот, и так и получалось, что он мне говорит: «Браток, а у меня мяса вообще нет, я вегетарианец». Думаю: «Ой, слава тебе, Господи». Потом наступает суббота, там уже вроде как бы солнце уже заходит, я в каком-то страхе думаю: «Ой, у него же воскресенье, он же субботу не соблюдает, как мне соблюсти?» Он: «Браток, ты, говорит, подумал, наверное, что я вот то-то и то-то». Опять чувство стыда. Думаю, вот действительно, даже то, о чем я думаю, оно грешное получается, да? И оно несправедливое. Ну, взял бы и спросил. Нет, у меня какой-то внутри какой-то такой настрой. Я говорю, вот мелочь какую-то делаю, и чувство стыда, и чувство страха постоянное. И как он это говорил, у меня страх всегда дверь на ночь закрывать. Я смотрю, ключ стоит с той стороны, думаю, что за чудачество на старости лет. Дом... дверь открыта, в доме ложимся спать, ключ с той стороны с улицы. Кто-то придет, я вытащил ключ, вставил его с этой стороны, закрылись и легли спать. А он что-то выходил и говорит: «Браток, это ты закрыл?» Я говорю: «Да». «А зачем?» Ну, я говорю: «Как, ночь, мало ли кто?» А он говорит: «Ты первый в моем доме, кто взял это, ключ переставил с той стороны в это». У меня ключ всегда с той стороны стоит. Я вообще его никогда не закрываю, даже когда ухожу. Я говорю: «А если кто украдет?» Я говорю: «У меня никто не украл, только приносят что-то». Я прихожу, опять что-то лежит. Опять кто-то мне что-то положил. Думаю, вот, говорю, чувство у человека, да, ни в чем не страшится. У него противника, в принципе, и нет. Он никому не противник, он ни с кем не спорит, перед каждым поступает вот... Я приводил там примеры тоже такой. Приходит мужик там один, мусульманин, говорит: «Слушай, сделай мне там бочку для вина». Ну, насколько вот честный, сколько благородный этот дедушка был, да? Он говорит: «Браток, садись». Он говорит: «Аллах, ты же знаешь, запрещает пить алкоголь». «Да». И он говорит спокойно, в кротости смирения, без упрека, но мужественно, он не боится говорить. Потому что знает, что в Коране так написано, он Коран довольно хорошо знает. И мусульманин знает, что этого нельзя, об этом говорят в мечети. «Браток, ты, говорит, знаешь, что вот вам нельзя?» «Да знаю, Яковлевич, да ну... Ну, понимаешь, ну столько винограда, ну столько вот пропадает». Он говорит: «Ну хорошо, вот я тебе сделаю бочку. Ты будешь остатки винограда квасить на вино. Потом будешь пить. А твоя жена скажет: вот христианин Иван Яковлевич вот такое вот делает. И спаивает правоверных». И смотрите, говорит просто и мужественно, без страха. А в страхе тот, который чувствует свою вину. Хоть он и мусульманин, все это присуще людям разных конфессиональных принадлежностей, да? Ну, понимаешь, что-то, то-то. Иван Яковлевич говорит: «Ну, взял бы, не сказал, было бы тоже какое-то чувство страха там, или вины какой-то. Ой, ну, человека не уважил, там, ну, знаете, вот надо было помочь, какое твое дело, что человек будет делать с этой бочкой, тебе дадут деньги за бочку, ты сделай и, как говорится, закрой глаза». А он обо всем думает. Он говорит: «Давай договоримся, браток, вот так. Сколько у тебя пропадает винограда, вот так вот вы не можете взять? А вот столько-то, столько-то». Он говорит: «Хорошо, я тебе с пенсии буду платить сумму за пропавший виноград. И смотри, у тебя виноград не будет пропадать, как бы, да. Ты не будешь чувствовать себя, что ты убыток понес. И жена твоя будет хорошая, и ты пред Аллахом будешь это». И тот уже с таким пораженческим настроением говорит: «Вот, Иван Яковлевич, ну, говорит, ты так сделаешь, ну, ты так скажешь, что... Ну, хотел бы вот разозлиться на тебя, и не могу». Так вот, я к чему говорю, что вот этот человек, как бы для меня, да, такой пример бесстрашия, образцового бесстрашия. Ни в чем не страшится противника ваших. Никогда никого не боялся. Если говорил, то отвечал за свои слова. Если говорил, то говорил так, что не надо было краснеть, не надо было стыдиться. Далее. Почему мы вот избегаем встреч с неприятными для нас людьми? То есть у нас какой-то страх. А зачем они мне нужны? А зачем я буду трепать нервы, да? А может мы при этом еще, знаете, это все так я говорю, слово на подсознание, то есть как бы не, мы даже не думаем, а где-то подспудно, можно сказать другим словом, да, мы понимаем каким-то таким задней стенкой нашего головного мозга, да, или какой-то боковушкой. Мы понимаем, что неприятные для нас люди, да, они такие, но мы с ними точно так же себя ведем. И есть чувство собственной вины, поэтому мы уходим от этого, мы понимаем, что мы не правы, и тоже перед этими людьми. И бывает такое, что мы тоже провинились перед ними, и есть чувство собственной неправоты. А если мы, допустим, правы, то тоже, почему мы теряем собственное достоинство и просто их боимся, как будто бы чего-то натворили? Тогда не надо бояться. У нас, допустим, страх с занудой поговорить, страх с неудобным, неприятным человеком поговорить. Откуда этот страх? Вот для такого страха, если мы правы в поведении, да, у нас не должно быть основания для такого страха. Что я, знаете, я что, у тебя что-то взял? Я на тебя что-то сказал? Я тебе сделал какое-то противоправное действие? Нет, не бойся. Иди, общайся. Я уже говорил, что это хороший тренажер, с помощью которого мы можем вырабатывать свой характер христианский. Далее еще такие аспекты этой темы, да, хочу затронуть. По поводу, вот написано, не страшитесь противнику, а почему вот страх у нас? Когда у нас этот страх появляется? Как я могу кого-то обличить или даже просто подсказать кому-то, чтобы он что-то, чего-то не делал, если я знаю, что я, может, подобное делаю, или, ну, не то же самое, ну, другой грех, но точно так же делаю, как и тот делает. Как я могу его обличить, если я сам это же самое делаю. Заметьте, страх перед обличением. Я не могу, я боюсь обличить. Почему? А потому что услышу в свой адрес подобные слова. А ты сам это делаешь? Если я скажу, да, я делаю, а я знаю, что мне напомнят некоторые факты, которые были прилюдно мною сделаны или слова, которые сказаны. Скажут, а вот тогда ты вот так сделал. Почему ты сделал? Ты попросил извинения? Нет, и я же это знаю, да? Поэтому я говорю, смотрите, страх обличить кого-то. У кого-то страх, могу нажить себе врага. Я говорю, хорошо, ну не обличишь, тогда как ты можешь говорить о любви к ближнему? Значит, тебе его спасение не нужно. Погибнет, ну и туда ему и дорога. Значит, заметьте, страх чисто такой, будем говорить, за свое благополучие. Чтобы мне не нажить себе врага, а кабы чего не произошло, да? Но зачастую мы не можем кого-то обличить, ну, допустим, сказать, вот, что, вы знаете, раздражаться нельзя. А если я сам раздражаюсь, как я могу сказать мужественно? Да, я могу сказать, но это уже не мужество, а наглость. Беспардонность какая-то, да? Далее, как я могу упрекать кого-то в том, что он делает все тяп-ляп, неаккуратно, некачественно, знаете, лишь бы с рук, да? Как я могу упрекнуть кого-то в том, если я сам ничего не доделаю до конца, или все, что делаю, делаю несовершенно? Заметьте, вот он и страх. Я не могу ничего никому сказать. В чем сам виноват, как я могу кому-то что-то говорить? Я вспоминаю там, отец мой, курил, курит сигарету, говорит, Саша, ты знаешь, не кури. Вот настроился говорить, вроде какой-то что-то, смотрю, что-то хочет сказать. Как говорит, не кури, и сразу так интонация пониженная, 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 и затухла, как сигарета. А чего? Ну, сам понимает. Чувство страха. Чап корова мычала, твоя обмолчала. понимает, что сам делает что-то не то. Поэтому как он мне может говорить «не делай», когда сам это делает? Я как-то ехал, ну, в поезде с Риги в сторону Москвы, и сидели двое узбеков, ну, бизнесмены, которые здесь договаривались, видно, по поводу продажи здесь хлопка, а здесь трикотажные как бы фабрики были, ну и они, видно, бизнесмены какие-то, хлопководы. Или не хлопководы, а купи-продай хлопок. Ну и сидим мы в одном купе, ну, плацкартный вагон, ну как бы вот эти четыре места, как купе отдельное, да. Ну и они там выставили на стол еду, выставили водку, выставили вино. Ну, присаживайтесь, кушайте, вот мы вам нальем тут это. Я говорю, извините, я не пью. Вот казалось бы, а почему не пьете? Я говорю, ну не считаю в этом... Ничего, не вижу в этом ничего хорошего. И не вижу в этом полезного ничего. Говорю, и так, говорю, ума не хватает, а тут еще выпить и совсем его, остатки его потерять. И смотрю, такой раз, чувство вины, а, ну, они, видно, что узбеки, ну, а значит, как раньше были коммунисты, комсомольцы, то сейчас верующие, мусульмане они, там, а у нас все почти православные или верующие. Смотрю, такой раз, чувство стыда. Чувство какого-то страха. А я говорю, вы мне извините, ну мы так вообще разговаривали, это не то, что там вот сразу ни с того ни с сего зашел разговор. Были разговоры у нас, так обо всем мы говорили. И это, я говорю, а разве у вас так, ну тихо так спокойно, говорю, а разве у вас в Коране ничего по этому поводу не написано? И вдруг такое, смотрю, так смутились. Бутылку в сторону, друг на друга посмотрели, в общем, спиртное закрыли, в сумку поставили. Так я хочу сказать, вот смотрите, у них есть тоже писание, Кораном называется. Но там, я не буду говорить сейчас о Коране, хорошо или плохо, там правильно, неправильно сказано. Ну, для них это такая же Библия, как для нас. Там написано. И вот они понимают, что идут на нарушение, да. Вот отсюда и чувство стыда, вот отсюда и неуверенность. Было как-то это, ну ты, ну давай выпьем. Я говорю, не пью. И на меня так смотрят, ты что, сектант? Знаете, вот почему-то такое, что если не пьешь, то сектант. Я говорю, а при чем здесь сектант? Я просто не пью и все, и не хочу, и не вижу тоже в этом ничего как бы хорошего и полезного. И человек стоит. А мы православные. Я говорю, а православные что, пьют? И такая гробовая тишина. Я к чему хочу сказать? Ведь человек сам понимает где-то, что и без писания, и без православия понятно, что пьянка ни до чего хорошего не доводит, да? Но он еще ж так громко заявил, что он православный. А раз я не пью, и он предложил выпить. А раз я не пью, то я сектант. И я говорю дальше, как я задал вопрос, сразу такое чувство страха, чувство стыда, замолчал и ретировался человек. Да? То есть, ну, я не чувствовал своей вины, вот так сказать. Причем, если не пьет, я говорю, что если не пьют, то все сектанты. Если не пьют и коммунисты, если не пьют и сектанты, если не пьют и православные. И говоришь, ну, то, что есть, и то, что правильно и справедливо. И какой бы человек ни был, он тоже начинает так чувствовать свою какую-то вину, да? Вот он появляется страх. Страх больше он со мной на эту тему не заговорил. И не говорит больше на эту тему. Далее. Такие аспекты еще хочу затронуть. Как я могу говорить из-за кафедры, или как пастырь может говорить в церкви из-за кафедры, что нам надо любить врагов, если всем известно, что или я там, или этот пастырь врагов своих просто хронически не переваривает, раздражается, злится на них. Как он может сказать, не воздавайте злом за зло, когда сам по себе мстительный, да? Я не раз обращал внимание, кто-то что-то сказал о пастыре, пастырь услышал, пастырь завелся, неделю ходил, как я, ну, немножко, может быть, не совсем правильно, Ну, трактую немножко с юмором, как бы библейский стих: «Был я в духе в день Господень». Так он целую неделю ходил в духе, а он, ну, как бы харизмат. Он все время говорит, что хожу в духе, но ходил в духе обиды, недовольства, раздражения. И в этом духе готовил проповедь. Ну и когда настал день, когда было собрание вообще церковное, да, и он говорит: «Я неделю молился, и Дух Святой мне положил на сердце тему сегодняшнюю сказать». Ну и, естественно, как начал там поливать, что некоторые и осмелились что-то говорить о пастыре, что пастырь это, ну, чуть ли не Папа Римский, это чуть ли что-то неприкасаемое, на эту тему вообще запрещено говорить, что вы все будете проклятыми, что вас ожидает огонь, вода и медные трубы. В общем, как погнал, так я что хочу сказать. Следующая проповедь через неделю идет о том, что надо любить врагов. И видно, во время проповеди вспомнил предыдущую свою проповедь. Что-то так начал говорить, не, сначала так же уверенно, потом раз, вдруг, знаете, как переключилось что-то. Появился страх. А вдруг кто-то помнит, что я в прошлый раз говорил? А вдруг кто-то скажет: «А что ж ты в прошлый раз совсем, как говорится, потерял лицо, так распинался против тех, кто кто-то что-то осмелился там сказать в его адрес, тем более что-то недоброе, да?» Так вот, я что хочу сказать. Если ты не любишь врага, ты не можешь за кафедрой сказать о любви к врагам. Эта тема для тебя закрыта, ты живешь в страхе. Если я это скажу, меня упрекнут в том, что ты сам это нарушаешь. Как я могу сказать, что вот некоторые в церкви еще грешат вот таким тоном? Я так не могу сказать. Почему? Потому что я сам говорю, что грех непобежденный, и я борюсь, но он опять появляется, но я борюсь, и так далее, и тому подобное, да? Потому я и не могу сказать людям, что вот тут живут некоторые во грехах, потому что сам еще во грехах. Как я могу сказать людям, что обжорство сродни пьянству, если я сам постоянно объедаюсь? Я как-то разговаривал с пресвитером Баптистской церкви, вот он, ему понравилось то, что я говорю, конечно, не все, но из того, с чем он согласен был, то ему совсем хорошо нравилось, да. Ну, а потом, ну, садились за пищу, там, я был в доме, молились там на пищу, садились кушать. Он уже как бы видел, знал там, что там я не кушаю, и кто-то со мной тоже что-то не кушает, да. И он говорит: «А я, у меня есть, говорит, слабость, а я люблю покушать». А я так говорю: «Извините, пожалуйста, ну, у нас такие откровенные разговоры были, а вы когда-нибудь говорили об объедении, об обжорстве, вот по Писанию, у вас такие темы когда-нибудь говорили? Вы говорили в церкви, это из Нового Завета?» Она так посмотрела на меня, так, как, знаете, моля, во взгляде молитвенное какое-то такое состояние, умоляет, как вроде бы меня, говорит: «Ну, Саша, ну как можно с таким животом говорить об обжорстве?» То есть он как бы признал, ну хотя бы честно признал, что да, я в страхе говорить на эту тему. Мой животик меня сдаст со всеми потрохами. Я окажусь каким-то таким, ну, непорядочным человеком. Сам ест и сам говорит людям, что надо иметь какое-то воздержание, да? Далее. Почему конфессиональный церковный пастырь боится затрагивать, я опять говорю о страхе, боится затрагивать некоторые неудобные библейские стихи, боится вопросов по этим стихам? Почему он их обходит стороной и избегает рассуждений по ним? Возможно, нет уверенности в правоте своих толкований? Не так ли? Теперь я что хочу сказать. Вы ведь все знаете, что вот мы, читая Библию, зачастую, когда какой-то стих кому-то хотим доказать, что его надо соблюдать или вот так его надо понимать, мы зачастую приводим такой стих в подтверждение: «Все Писание богодухновенно и полезно для научения, наставления, исправления» и так далее и тому подобное. Но мы все знаем, что в каждой конфессии есть стихи главные, доктринальные, на которых стоит церковь, как на столпах каких-то здания стоит, да? Есть какие стихи не совсем удобные. Есть стихи, которые мы говорим, что их Господь отменил, что это надо понимать совсем иначе. И это есть у каждой церкви, в каждой конфессии. Почему люди боятся встреч? Да потому что эти, как говорится, стихи, которые опять же подпадают под стих «Все Писание богодухновенное и полезно», да? Дальше. Даже когда читают и говорят там из Нового Завета, слова Христа цитируют, исследуйте Писание. Когда Христос говорил эти слова, Он говорил о ветхозаветних Писаниях. Новозаветних еще не было. Апостолы еще даже не стали апостолами. Они были просто учениками, которые ходили, но еще не достигли того совершенства, чтобы уже и церковь возглавить, и написать такое. Все понимают, что исследовать Писание, там Христос говорил о ветхозаветних Писаниях, значит, никуда они не делись. Но я что хочу сказать? Вот эта доктринальная, конфессиональная направленность в толковании Писания. В каждой конфессии свои стихи, свои пророчества, свои дни, свои обряды. В другой конфессии другие стихи, другие пророчества, другие обряды, другие доктрины. В третьей еще какие-то детали. Где-то кто-то с кем-то в чем-то сходен, что-то общее, где-то что-то не так. Или хотя бы вопрос так, но в детали в какой-то не так. И я хочу сказать, почему люди боятся затрагивать некоторые неудобные библейские стихи? Да они понимают, что не все Писание для них богодухновенно и полезно. Далее. Они понимают, что как бы мы ни говорили, там, что этот стих в переводе таком-то понимается вот так. Они понимают, там все четко по-русски сказано, по-русски написано. Понятно, что делать, что не делать, что хорошо и что плохо. Страх у нас, почему возникает перед различными вопросами, тем более, которые мы не подготовлены, потому что мы подспудно понимаем. Мы многие стихи не признаем. Мы многие отвергаем, мы говорим людям, что вот так написано, но кто-то говорит, так и так же ж написано, почему вы не принимаете это? Поэтому у нас страх, есть чувство вины, что мы нам могут задать вопрос, а у нас не все стихи божественные на самом деле. Мы не все принимаем, не со всеми стихами соглашаемся, против многих вообще выступаем с оружием в руках, с явным неверием. Поэтому у нас и чувство страха, что нам зададут вопрос, и мы окажемся в луже. С подмоченной репутацией, хотя и в Церкви Божьей, и нам Дух Божий все открывает. Оказывается, не все открывает, и мы все это понимаем. Поэтому я хочу сказать, почему у нас вот есть страх такой перед... Знаете, вот в церковь кто-то придет, допустим, к баптистам, пятидесятник, уже пробежал пресвитер, диакон пробежал, братья и сестры, к нам пришел пятидесятник, бодрствуйте, трезвитесь, молитесь, не поддавайтесь на его эти, как говорится, слова, какие он будет говорить, стойте в вере и так далее и тому подобное. Или к адвентистам пришел какой-то харизмат и начал что-то о духе задавать вопросы, тут же опять предупреждение. Почему нас предупреждают, туда не ходите, туда не ходите? Это, в общем, там заблуждение, там сатана, там дух сатаны. Я говорю, слушайте, откуда у нас вот такой страх? Не оттуда ли, что мы сами не уверены в собственном Писании? Не оттуда ли, что мы сами не убеждены, что мы в истине стоим? Я вот раньше тоже, видел это, с этим соприкасался. С тем не встречайтесь, тот заблуждение, в том дух сатаны, в том вообще дьявол сидит во плоти прямо, да? Туда не идите, там дух. У адвентистов есть такое, что употребляет выдержку Елены Уайт, кто идет на заколдованную территорию сатаны, тот лишается охраны со всеми вытекающими последствиями, типа дух сатаны может на тебя сойти и так далее и тому подобное. Но я ходил туда не для того, чтобы вот пойти где-то что-то напиться и наесться духовного, да. Мне было интересно, что люди говорят, на каком основании из Писаний они это утверждают. Мне интересно было задать вопросы, услышать логику их рассуждения. Мне интересно, чтобы мне задали вопросы, и чтобы я сам понял, а я вообще, как говорится, эрудирован в тех вопросах, на которых я стою, что это и есть истина, да? Но я любитель был копаться. Я ходил и слушал все разные вопросы, разные объяснения. И ложные, и неложные, и слышал. И какие стихи брали люди в основание для оправдания, почему они это признают или не признают, да? Я слушал их ответы, узнавал их логику. И я хочу сказать, я обогатился. Я потом эти стихи рассматривал, исследовал, копался в них. И вы знаете, я хочу сказать, у меня нет сегодня такого, что вот я боюсь там встретиться с харизматом. Я не боюсь встретиться с харизматом. Я не боюсь, даже если он, пусть по наивности, по простоте, может, по любви возложит на меня руки. Я не боюсь, ничего через те руки не перейдет, потому что я в это не верю. Я сомневаюсь в этом. Ну, сомневаюсь, это не то слово. Я вообще не верю. Я вообще не нахожусь вот в этих страхах, что кто-то руки положил, и дух сатаны на меня перейдет. Если в моем сознании к этому четкая позиция убежденная, никакие руки ничего не на меня не произведут. Сам я не должен делать чего-то. Сам не должен своими руками какие-то манипуляции производить. Ничего не будет, если кто-то на меня что-то положит. Я не боюсь с кем-то встречаться, я не боюсь неудобного вопроса. Ну, допустим, даже встречаясь с кем-то и услышу какой-то вопрос, или что я что-то не так понимаю, и будет что-то так сказано вопреки тому, во что я верил, и что было в основании моей веры, да? Ну, значит, у меня есть причина для размышления, я буду размышлять, и все равно теперь будет причина более основательно изучить этот вопрос и более основательно до чего-то докопаться. Когда... И я говорю, вот когда мне говорят кто-то, значит, вот кто с тобой вот общается, вот они пошли туда. Я говорю, правильно, пусть идут. Я иногда сам говорю, сходите к харизматам, ходите с пятидесятником, сходите к баптистам, услышите, а кто-то говорит, зачем ты их посылаешь, они же пойдут там и останутся. Я говорю, ну после, я же, во-первых, послал их после того, как я объяснил это все. И я послал их не для того, чтобы они там остались. Но я говорю, если они разумные и поняли, о чем я говорю, у них будет достаточно убеждений собственных, и там они еще более утвердятся, что это заблуждение, и им не надо будет бояться харизматов, или баптистов, или пятидесятников. У них это будет пройденный вопрос, и не будут переживать, что кто-то куда-то пошел и где-то остался. Кстати, это его право. Он может пойти, и он может остаться. Я не вправе его тащить и пугать какими-то карами или погибелью, да? Но я хочу сказать, и надо идти, надо спрашивать, но не надо быть настолько наивным и простым, чтобы вот просто всему верить, всему надеяться, все принимает, во все вляпывается. Должна быть какая-то избирательность. Написано, все испытывайте, хорошего держитесь. А испытывать нужно все. В этом страхе не должно быть. Но чтобы мы могли испытывать, и не было у нас страха перед инакомыслящими, инаковерующими людей из другой конфессии, с другими взглядами, чтобы не было, мы должны знать четкое основание, на котором мы стоим. Мы должны исследовать Писание. Мы должны научиться разумно отвечать на любые вопросы. Если мы во что-то верим, мы должны это объяснить. Так написано. Почему написано? Откуда я знаю, Бог написал, значит надо. Это не доводы для разумного человека. Мы должны сами суметь своими словами объяснить сначала себе, а потом любому, кто у нас будет спрашивать. Разумность в стихе библейском, разумность, полезность в жизни. И всегда задать вопрос можно такой. Скажите, а вот ваше толкование, что оно вам дает, как оно вас, как оно решает ваши проблемы между людьми, и между вами и Богом, допустим, помогает ли оно вам меняться и так далее и тому подобное. Так я хочу сказать, надо действительно изучать Писание, чтобы не бояться тех, кто по-другому понимает его Писание. Чтобы не говорить «туда не ходи, сюда не ходи», «с тем не встречайся, с тем даже не молитесь». Почему? А потому что вот там, знаете, вот кто знает, какая сила сатаны на вас сойдет. Я помню, вот раньше учили, там присутствовали на похоронах одной нашей знакомой, но родственники настояли батюшку пригласить, в общем, батюшку пригласили, и нас, неправославных, пригласили, и уже сразу слышу, там эта батюшка будет молиться, а вы не говорите аминь, потому что он же молится, он же православный, он же орудие сатаны, он помолится на пищу, пища оскверняется, мы съедаем, мы тоже скверняемся. В общем так, не слушайте, что он говорит, молитесь своей молитвою и на свое говорите аминь, а на его нет. Ну, тоже так вот вроде и так же молились, так же делали мы, как нас научили. прошло время, думаю, или там говорили, если Пасха, пасхальные яйца, или там сама Пасха, освященная веником и святой водой православным батюшкой, это уже идоложертвенное, не ешьте, это осквернение и так далее и тому подобное. Прошло время, думаю, Боже, ну побрызгал тот батюшка водой. Но это он себе внушил, что святая вода. Это он уже внушил, и некоторые наши толкователи внушили, что да, там прямо с той водой, ну прямо все сатанинское перешло на ту Пасху. Да ешь ее как Пасху, как сдобную булочку, и все. Если там нет ничего такого, что ты не употребляешь в пищу. Ешь себе преспокойно. Раньше было там яйцо крашеное, принесли там моего отца, дядя родной православный священник был, так я всегда с пасхами и всегда с крашенными яичками от него это, а моя мама: Саша, смотришь, крашеные яички, да? Я так жду, пока отец вышел, форточку открыл и запустил, не глядя куда, в кого попал, не попал, все, думаю, пусть собаки съедят, в рот не возьму. Прошло время, я стал понимать, да не в этом, чего-то бояться этих крашенок, чего-то бояться того православного батюшку, даже если он тебя крестом возьмет, на тебя вот так осенит, ну пусть осенит, это его, как говорится, понятие, ну, а вы же понимаете, что креститься надо не крестом, не крестным знамением. Чего бояться? Чего бояться с кем-то, что чья-то сила, чей-то дух на меня перейдет? Исследуйте Писание, знайте четкое основание, и никогда не будем бояться не встречаться ни с каким человеком. Нас будут бояться. Мы зададим разумный вопрос. И человек, который много толковал и объяснял, поймет, что он ничего не знает. Можно просто задать вопрос. И все люди поймут, что вы что-то знаете, а тот ничего не знает, он сам это поймет. Вас будут бояться. И я говорю, если мы все в истине, почему мы всех предупреждаем с тем не встречаться? Да если мы в истине, так мы непоколебимы. Значит, у нас четкие устои. Значит, нас никто никуда не переманит, никто никак никуда не увлечет. Мы можем увлечь. Нас должны бояться. Мы почему-то боимся. Хотя читаем, ни в чем не страшитесь противников. Для каждой церкви любая конфессия – это уже противник. Хотя мы там говорим вслух, это наши братья, это наши сестры. Знаете, как мне кто-то говорил, там, ну, я общался с баптистами, ну, не говорил там крещенный, не крещенный, просто как бы интересуюсь, а они так не спрашивали, общался, а я говорю, а как вы смотрите, вот есть церкви пятидесятников, харизматов есть, это тоже наши братья, конечно, они тоже верующие, Бог их тоже любит, ну, так я говорю. А я говорю, а что, если это вы тоже братья с ними? А что, если я к харизматам буду ходить, они вот у меня рядом с домом, сюда к вам далековато ездить? Нет, вы что? У них же, вы же знаете, что у них дух какой? У них же дух сатаны, они же говорят на языках. И я говорю, так вы же говорили, что братья и сестры. Братья и сестры. Да, братья и сестры, но, брат, мы тебя предупреждаем. Наше дело сказать. Я говорю, опять тот же самый страх. Поэтому я что хочу сказать. Жизнь, пусть даже среди верующих, люди такие же гордые верующие, такие же бывают надменные, самоуверенные, да. Каждый стоит на своем, каждый отстаивает свое, трактует, что только он в истине, да. И я хочу сказать, хотим мы, не хотим, все у наших пороков, встречаясь, мы становимся противниками. Вот даже в семье вроде муж, жена, говорят, одна сатана, вроде бы не противники, а вроде бы поженились по любви. Но дальше же опять эти наши характеры, опять вот эти мнения, разнобой мнений, спор какой-то происходит. Один на одном, другой на другом, прав, не прав, не разбираются. Вот они и противники. Так я хочу сказать, ведь чтобы не бояться, ни в чем не страшиться противников наших, да, то я хочу сказать, действительно надо поступать так, действительно надо знать то и так, чтобы мы не боялись ни неудобного вопроса, который нам зададут, чтобы мы не боялись того, кто нам перечит, с нами не согласен, но для этого нужно иметь основание, да. Так вот я хочу сказать, вы поняли, почему стихи обходят в церкви, почему не хотят, вот кто-то говорит, а можно вам вопрос? Так, вам вопрос нельзя задавать. Ну чего пастырь, который ведет людей, чего он боится? Ну раз в Библии написано. Если ты знаешь, разумно понимаешь Писание и понимаешь стихи, да, правильно, ответь человеку. Поймет он, не поймет. Бывает, что человек и не хочет слышать, но задает вопросы, а ответы не хочет слушать. Да? Он просто провокатор, любит спорить. Да? Ты ему ответь разумно, другие люди услышат, поймут, что ты прав, другие утвердятся в чем-то. То его проблема, что он не согласится. Но я хочу сказать, человек боится вообще отвечать на эти вопросы. Почему? А потому что не уверен в своей правоте. А потому что он не может этого объяснить. А потому что даже там, где он учился, ему этому не учили. Я помню, еще в советское время специально ходил по конфессиям, специально слушал, о чем говорят, все вопросы, какие они поднимают, как они верят, почему они верят, на каком основании. Я все эти стихи выписывал, старался достать у них какие-то брошюрки с ихними учениями. И я садился на все ихние вопросы, сидел, искал в Библии ответы, где и как написано, чем и как можно аргументировать, что это неправильно, или на каком основании это правильно, чтобы утвердиться, убедиться и это для себя принять, да? И я хочу сказать, вот это мое исследование, ну, дало мне какую-то такую уверенность, что я мог спокойно идти, мог спокойно слушать собеседника, не бояться вопроса. Я уже копался, я имел какое-то основание под своими ногами. Какие-то убеждения теоретические, да, проверенные тем более, да. И я вам скажу, с кем бы я сейчас не встречался, у меня нет такого, что я боюсь, а мы харизматы. Ой, пятидесятники, ой, баптисты, ой, адвентисты или адвентисты-реформисты, говорю, меня боятся и те, и другие, и третьи, и пятые. И опять говорю, я этим не бравирую, не хвастаюсь. Я этим как бы хочу сказать, что они говорят, тебя трудно переубедить. Я говорю, я что, упрямый, тупой, я не выслушаю? Нет, ты выслушаешь. Ну так почему меня не переубедишь? А у тебя на все есть ответ. Я говорю, ответ у меня неправильный. Может, я узко выхватил? Может, у меня стихи выхвачены из контекста? Да в том-то и дело, что, говорит, вот ты еще и подряд прочитаешь, и там и так понятно. Так я говорю тогда, может быть, я и не гордый, и не упрямый? А вы боитесь просто, что боитесь разочарования в своей вере, в которой уже стоите 27 лет. Может, вы боитесь, что тогда придется принять все, даже то, что вам не нравится в Писании? Так я хочу сказать, что именно вот принимать надо Писание таким, какого оно есть. Нужно объективно, беспристрастно его исследовать, чтобы понимать и подходить к исследованию Писания всесторонне и с разных сторон, и объективно, без предрассудков. Тогда не будет страха перед какой-то конфессией, не будет страха услышать вопрос, как говорится, в лоб напрямую, без подготовки. Дальше. Мы не будем бояться, что нас кто-то спросил, а мы не можем ответить, и мы говорим там, ладно, извините, мне надо подготовиться, потом я вам отвечу. Конечно, это не очень приятно такое говорить. Вроде бы стоит в истине, вроде все знает, тут вопросы, оказывается, ничего не знает, надо подготовиться. Тем более, что ты будешь готовиться, если ты сейчас не знаешь. Ну, будешь по симфонии рыться, насобираешь массу стихов, будешь читать, и разумно ни один не объяснишь. И я к чему говорю это, что если мы исследуем Писание, да, всесторонне, если мы живем этим Писанием, то тут и готовиться не надо. Не должно быть какого-то страха. Вот если мастер занимается ремонтом моторов, ремонтом машин, если он там на слух определяет уже приблизительно место и даже может сказать по звуку, что именно там в моторе, какая деталь уже изнашивается или там ожидать от нее, ну, что скоро что-то будет, какая-то поломка в машине, да. Ему не надо говорить, я подготовлюсь, вам скажу. Он говорит, да, что готовиться, давайте я вам сейчас расскажу. Вот такой звук, вот если там вот то-то происходит, вот такой звук, если вот так. Если не заводится, то причина может быть вот здесь, вот здесь, вот здесь. Если здесь причина, то должно быть еще вот здесь, вот такая, такой показатель. Если вот здесь, то и вот здесь еще такое. Я хочу сказать, вот кто живет, кто копается, кто ищет, тот может ответить без подготовки и не будет иметь страха. Но даже я не говорю о том, что, знаете, все все абсолютно понимают. Есть и такое, что иногда бывает что-то и не понимаю. В смысле, еще не дорос сам, а вопрос такой задали, как говорится, не по возрасту моему духовному, да? Опять, чего бояться не ответить? Ответьте смело. А ведь в страхе сказать, что я что-то не знаю, я хочу сказать, основанием для этого страха является гордыня. А, ты не знаешь что-то сказать. А чего ж ты тут лезешь в учителя? Начнут унижать, а потом я буду все еще раз говорить, а мне скажут, а ты вообще ничего не знаешь, сиди и молчи. И бывает, человеку страшно даже сказать, что я что-то не знаю, не может он спокойно сказать. По причине своей гордости и своего эгоизма. Чтобы авторитет как бы в грязь лицом, чтобы не упасть. И начинает бывает иногда такое объяснять, что еще больше падает в грязь лицом. Что уже все понимают, что, ну, кто его знает. Не знаешь, скажи, не знаю, ничего в этом тоже не надо бояться, ничего в этом плохого нет. Нет ни одного, кто бы все знал и все понимал. Хочу привести вам еще такой стих, пример ложного мужества. А, еще я немножко такую мысль хотел сказать. Значит, вот по поводу того, что почему мы вот боимся затравить некоторые неудобные библейские стихи, почему избегаем встреч, рассуждений на эту тему, да? А потому что нет уверенности в нашей правоте и правоте наших толкований. И этот страх, он должен присутствовать у нас, потому что если мы не все Писание принимаем к себе, да, не все оцениваем как надо, да, то этот страх – это нормальное явление. Он даже необходим, что это голос Бога внутри нас, чтобы мы понимали, что мы сами не стоим на четком основании. Наш дом не строится на камне, как бы, да. Присутствует некий страх, и он должен быть. Но ведь бывает же еще и так, что пастырь в наглую прет и стоит на своем. Ни логики, ни писания, знаете, стоит на своем. Я верю, вы должны верою принять, у вас веры нет, еще и нападки. И это уже не бесстрашие, это уже, извините, элементарная наглость. Это попрание голоса Святого Духа внутри себя, да? Есть еще такие, я говорю, пример ложного мужества. Есть люди, которые вот, мужественные, никого не боятся. И зачастую их мужество проявляется приблизительно вот так, как вот сейчас я прочитаю во втором послании Петра, 2 глава с 9 по 11 стих. «То, конечно, знает Господь, как избавлять благочестивых от искушения, а беззаконников соблюдать ко дню суда для наказания. А наипаче тех, вот смотрите, мужественные в кавычках люди, да, никого не боятся, а наипаче тех, которые идут вслед скверных похотей плоти. Страха не имеют, грешат и не имеют страха». Далее. «Презирают начальство». Тоже вроде на мужество похоже, да? Далее. «Дерзки в речах». Далее. «Своевольны». То есть не волю Божью как бы пытаются понять, да? Не вообще, чтобы задуматься, своевольны. Вот я так хочу, я так понимаю, я так буду говорить, и я на всех наплевать хотел, да? Своевольны. И не страшаться, заметьте, злословить высших. Смотрите, страха нет. А в данном случае страх должен быть. Страх еще должен быть в таком случае, я вам хочу сказать. Не нужно слишком громко заявлять кое-чего о своем характере, о своем совершенстве. Стремись к этому, делай, пусть жизнь подтверждает, пусть люди это видят. Но бойся сильно громко заявлять об этом, что все знаю, все понимаю, вся воля Божья открыта. Да? Не заявляй так, что всех людей до единого знаю, насквозь понимаю их мысли и никогда не ошибаюсь. Нет, можно знать людей, а кое-где люди ведь разные, можно и ошибиться, и в этом можно себя, не раз на этом можно себя поймать. Вот это нужно бояться. Бояться злословить. Бояться быть дерзким, своевольным. Бояться нужно идти вслед скверных похотей плоти своей. Это должно быть. А вот здесь как бы пример такой, что вот люди, которые вроде бы мужественные, да, но я хочу сказать, это своевольные, это наглые, это дерзкие, это грешные, плотские люди, да, но выглядят тоже как мужественно. Я никого не боюсь, я всех, как говорится, ни за что считаю. тогда как и ангелы, превосходя их крепостью и силою, не произносят на них, на этих же людей, на кого, против кого выступают вот эти дерзкие люди, да, не произносят на них пред Господом укоризненного суда. Вот страх Господень, заметьте, ни в чем не страшитесь противников ваших, допустим, да, вообще не бойся ничего. И в то же самое время у Бога есть страх. Страх Господень – ненавидеть зло. И этот страх – страх сделать грех, страх причинить боль ближнему, да? Или, если говорить по отношению к Богу, страх причинить боль человеку, совершить какое-то насилие, какое-то противоправное действие, да? Вот пример, как бы, ложного мужества. То есть, это не мужество. Это просто, и так будем говорить, взорвавшийся человек. Обнаглевший, извините, некрасиво, как бы слово такое некрасивое, ну, не знаю, думаю, что это точно, как бы, говорит о таких людях, о ихнем поведении. Я уже говорил вам, как совместить кротость и смирение с чувством, с вот этим, или советом библейским, и чувством, естественно, не страшитесь противников ваших. Бесстрашие. Вот мы с вами сейчас только что рассмотрели пример ложного мужества, да, вот. Своевольны, дерзки, презирают начальство, не страшатся, злословие, то есть злые, невыдержанные люди, да. А мы должны быть как бы мужественными. Но это не значит, что мы должны быть наглыми, превознесенными, дерзкими. Что это мы должны все говорить в кротости и смирении. Что такое кротость и смирение? Это, как правило, не громкость наших слов, да? Не голова опущенная, знаете, как иногда смирение, голова опущена. Человек может быть с головой опущенной и может быть несмиренным. Человек может молчать, но может быть не кротким. Внутри там может быть вулкан. Так вот, кротость и смирение, смотрите, что об этом говорит Исаия 66 глава 2 стих. «Вот на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного духом, и на трепещущего пред словом моим». Вот, казалось бы, смотрите, смиренный и сокрушенный духом, то есть, другими словами, не гордый, не заносчивый человек. А если он не гордый, то он не раздражительный. Если он не раздражительный, у него не повышенная интонация. Он спокоен, он вежлив, он любвеобилен, он снисходителен. Заметьте, все качества как бы относятся к качеству любви. Заметьте, дух смиренный и дух сокрушенный. Это заметьте, в настроении внутри нас нету духа превозношения, нету амбициозности, нету заявок на то, что я какой-то исключительный, я раб Божий и пророк Божий, и через меня только Бог работает, а больше не через кого-то. И на трепещущего пред словом моим. Смотрите, вот такое должно быть поведение. Тих, спокоен, миролюбив, добродушен человек, да? И заметьте, и при этом он может быть мужественным. Тихо, спокойно задать вопрос. В духе кротости и смирения. И самый наглый может сесть, поняв, что с этим человеком криком его не одолеешь, криком его не победишь. Дальше, смотрите. Не бойтесь слова как бы моего. Толкуйте его, да? Вот вроде бы тоже можно сказать, смотрите, презрю я на трепещущего пред словом моим. Что такое трепещущий? Вот как будто бы неуверенный, вот как будто бы, ну знаете, вот что-то не знаешь, да? А я вам говорил о том, что, допустим, если мы будем исследовать объективно Писание, если не будем ничего оттуда выбрасывать, если мы будем находить якобы видимые противоречия, да? И будем понимать, что это просто у нас еще в голове нет соответствующих мостиков, чтобы стыковать вот эти стихи как будто бы внешне противоположного направления они, да? Если мы будем, то мы должны и спокойно задать вопросы, быть как бы уверенными. А тут пишется, что вот должен быть трепещущий перед моим словом. Да, в чем мы уже убедились, в чем мы узнали, в каком аспекте этот стих для нас стал понятен. Да, мы можем говорить более-менее основательно, более-менее уверенно, но не самоуверенно. Но всегда мы должны допускать мысль, что мы несовершенны, что, как Павел пишет, мы все сейчас отчасти знаем, отчасти понимаем, видим мы все как бы сквозь тусклое стекло, что никто не обладает абсолютным знанием. На каком-то уровне мы можем знать довольно неплохо Писание. На каком-то уровне по отношению к какому-то собеседнику мы можем быть правы в толковании Писания, и мы будем более правы, чем кто-то, да? Но это вовсе не говорит о том, что мы правы в понимании того или иного стиха Писания вообще и на будущую перспективу, что мы уже так знаем, что и Бог больше не знает, чем мы. Мы должны понимать, что мы все-таки каждый стих понимаем относительно правильно. Может, относительно своего духовного возраста, относительно ситуации какой-то или относительно определенной группы собеседников. Но это не абсолютное знание, и всякое знание у нас и в вечности будет подвергаться усовершенствованию. Поэтому нужно иметь смирение, нужно иметь сокрушение, нужно иметь какой-то страх Божий, чтобы не заносчиво что-то трактовать и не заносчиво категорично отстаивать какую-то точку зрения. Знаешь, скажи, какое основание, какие доводы из жизни и из Писания. Но и будь при этом готов услышать мнение другое, и, возможно, кто-то понял, ему Бог открыл более глубоко Писание или этот стих, и, может, он окажется правым. Тогда ты будешь способен этот стих принять, это толкование для себя, да? Еще такие аспекты. Что значит служитель или слуга? Ну, мы привыкли служитель, слуга. Это униженный, это смиренный, мы должны быть слугами. Все это правильно, все это понятно. Да, мы должны быть слугами. Мы не должны быть начальниками друг другу. Да, мы должны разговаривать как слуга с господином. Мы должны разговаривать так с другими людьми. Не должно быть повышенного тона. Но это вовсе не говорит о том, что мы должны быть в страхе, как слуги, да? Что у нас не должно быть такого впечатления, что слуга – это человек без достоинства, человек-тряпка, которого можно вытирать ноги. Что да, мы должны быть слугами, да, мы должны быть кроткими и смиренными, но в то же самое время у нас должно быть достоинство. Мы должны уважать достоинство другого человека, и мы не должны давать вытирать ноги о нас самих. Я не говорю о том, что нужно ругаться, я не говорю о том, что нужно спорить, что нужно оскорблять в ответ другого человека, да, но я хочу сказать только о том, что мы должны, ну, как это уже показать, это уже другие детали, и взглядом, и интонацией, может, каким-то словом, чтобы человек все-таки понял, что извини. Ну, знаете, как кто-то, эй, ты там такое там называет, там, Петька. Тот Петька посмотрел так. Говорит, ты меня извини, я когда знакомился с тобой, я сказал, что я Петька. Я не сказал, что я Петр Иванович, но я и не сказал, что меня зовут Петька. Я сказал, Петя. Я понял, извините. Бывают люди, на которых просто посмотришь, он говорит, извините, я что-то не то сказал. Да не, ничего, бывает и так. То есть я хочу сказать, мы должны свое достоинство отстаивать. Мы не должны опускать в страхе свое достоинство до такого уровня, что нам на голову садятся, нами управляют, а нас ноги вытирают. Страх, которого не должно у нас быть, это и боязливость физическая за физическую жизнь и здоровье. Это и вообще трусливость, рабская покорность, пресмыкательство, заискивание пред кем-то, да? Вот такой человек, как правило, всегда его унижают, его оскорбляют. Если ему надо что-то делать, а он в страхе, он, как правило, ничего не доделывает до конца, нет у него настроя на победу, он согласен, как правило, с тем, что есть, зачем лишние тревоги для себя и, как говорится, проблемы искать себе, да? Далее еще такой момент. Какая разница в уверенности? Вот вроде страха нет, надо как бы в уверенности говорить, уверенно стоять за истину. И самоуверенности. Какая разница? Уверенность и самоуверенность. Как это должно проявляться на практике? Уверенность, заметьте, уверенность. Это человек, хочу сказать такое, что это связано с нашим рассудком. На основании каких-то доводов, ну, если это касается Писания или какой-то жизненной позиции нашей, да, на основании разума мы должны проверить, мы должны убедиться, и мы должны быть, уже если мы убедились и проверили, мы должны быть уверенными. Но я почему сказал, что это должно быть связано с рассудком? Рассудок будет всегда контролировать нашу уверенность, будет помогать нашу уверенность еще усовершенствовать по мере возрастания нашего духовного, да? Но рассудок никогда не даст этому человеку возгордиться, настолько стать как бы бесстрашным, да? Возгордиться, что я все абсолютно понимаю, я никогда ни в чем не ошибаюсь, и что я говорю, и это, ты меня... И что я говорю, и я всегда прав. Значит, самоуверенность это проявляется в повышенной интонации, в раздражении, в упрямстве. Заметьте, здесь добавляются уже эмоции, контроля разума уже как бы нет. Вот чем отличается уверенность от самоуверенности, да? Далее, твердость духа. Что понял, этого придерживайся, но при этом будь способен прислушаться к мнению другого человека, потому что Бог может открыть и нечто большее. Если ты будешь твердость духа понимать, что нужно стоять непоколебимо до смерти, как нас учили, стой в истине и не сомневайся, да, то ты можешь отвергнуть и Бога. Твердость духа, а это тоже, заметьте, с чем схоже? С упрямством, с плотским желанием гордиться. И это тоже нужно отличать. Я уже сказал, что твердость духа – это позиция, основанная на чем-то проверенном, да? При этом же самом человек спокоен, способен принять мнение другого человека, выслушать, рассудить. А упрямство, обычно человек говорит категорично, никому не прислушивается, ни во что не хочет вникать, и если кто-то с ним не согласен, он начинает возмущаться. Вот это так выражается на практике. Это тоже такие аспекты, вот страх, не страх. Вот вроде как бы страх, это вроде неуверенность. А отсутствие страха – это вроде как бы уверенность. Но тут я говорю и уверенность, и самоуверенность, да? И твердость духа, и упрямство, и гордость, может быть, да? Теперь смотрите, твердость духа, если мы занимаем какую-то позицию, у нас есть какие-то основания, но это выражается спокойно, благородно. Далее. А если... у нас такое плотское желание упрямиться, гордиться, на своем настаивать, то это, как правило, выражается наоборот. Это повышенная интонация, это крик. И это является признаком неуверенности в своих силах, в своей правоте, признак слабости и потери достоинства. Что я хочу сказать? Как только человек переходит на повышенную интонацию, начинает раздражаться или типа «не хочу с вами разговаривать», это признак слабости. Если ты с оппонентами в разговоре споришь, раздражаешься, категоричен, упрям, это признак неуверенности, признак слабости, неэрудированности, собственном бессилии, и этим мы внушаем противнику нашему уверенность в своей правоте. Я уже как-то говорил, матерные слова – это вообще признак слабости. От бессилия, что человек не может спокойно сказать, чтобы его послушали, он начинает материться. Вроде бы набирается мужество, вроде бы как бы начинает кричать, там, требовать и так далее и тому подобное. То есть запомните, что это не мужество, повышенная интонация, раздражение, я уже не говорю про матерные слова, да, любая потеря мира, любое беспокойство, раздражение, крик, напористость, желание командовать является признаком страха. Я боюсь соперника, я боюсь противника, у меня нет аргументов, поэтому я нажимаю на интонацию, нажимаю на горло. На этом я уже заканчиваю. То, о чем я хотел сказать, это аспекты вот этого понимания стиха. Ни в чем не страшитесь противников ваших. Вот. Думаю, что на этом сегодня будет уже достаточно на эту тему говорить. Еще один такой момент хочу сказать. Тут мне писали, что иногда меня было не слышно. Я это прочитал и видел, но я уже не хотел отвлекаться. Все равно запись как бы записанная у меня на компьютере. Там не будет этих перерывов. Так что я надеюсь, что в крайнем случае вы получите без сбоев в записи, да, эту запись, что будет она нормальная. Так что по поводу этого, то, что я не ответил, чтобы вы меня правильно поняли. Вот. Ну, я тут уже читал, тут кое-что, кто пишет, да, вот, что пропадает звук, голос дребезжит. Ну, я так смотрю, у меня антенка просто такая сегодня уже очень слабенькая, погода у нас пасмурная, дождик моросит, поэтому, возможно, у нас именно